Говорю, сделай мне workflow. Сразу оно засветилось. Запереливалось слово workflow. Чтобы проверить вот весь этот проект и все пакеты на проблемы, на edge-кейсы, всякие проблемы уязвимости, которые не выяснены. Ну, такой глобальный ревью сделать проекта. И если мы что плохое найдем, предложи мне починить. Он в ответ на это запустил 9 агентов сразу сходу. По агенту на пакет. Ну, сначала похвалил. То есть пошел, говорит, да, не то, что сильно хвалил, а так говорит, ну, типа норм. Проект норм, там все, все логически разнесено. Мне много агентов не надо, я всего 9 запущу. После того, как он 9 агентов, они ему пропендюрили чего-то, он запустил 18 агентов. Видимо, каждый на класс тех ошибок, которые нашел, именно тех... В общем, как-то он дальше решил запустить 18 агентов. Причем запускает он эти агенты с разными моделями. Некоторые запускаются с Opus, некоторые запускаются с Sonnet. И он сам решает, у вас особого контроля нет, чего оно запустит. А потом запустилась третий агент, который сделал всю эту summary и предложил мне списочек того, что можно починить.
Ну, подожди, это же замена получается этому батч-мод, да, у них назывался раньше. Вот мне кажется, это, судя по всему, того, что я читаю, это то же самое. Ну, кстати, интересно, видел, какой use case они привели, как они типа внутри использовали? Это как раз rewrite этого бана с Zig на Rust. И прям, я так понимаю, что это было вот конкретно, вот эта превью фича еще внутренняя была. Если они реально это сделали, как они говорят, вот этими workflow'ами без минимум, с каким-то минимумом вмешательства от людей, ну, это, блин, тогда очень-очень круто, очень впечатляет.
В workflow, видимо, у них там в промте прописано, никогда ничего не спрашивает. Оно ничего никогда не спрашивает. Запускает, у них даже UI-чик есть для того, чтобы пойти в workflow, посмотреть такой туи такой есть. И как-то оно там все само шебуршит. Судя по всему, оно реально может 100 таких запустить. То есть меня бы не удивило, если бы он, ну, он 18 запустил агентов. Я никогда себе больше 5 агентов не позволяю запустить. А эта штука 18 в параллель запустила. И какие-то у них гитики, знаете, свои есть. Так быстро агенты запускать клод-код не умеет. Нету такого в клод-коде, чтобы он мог запустить мгновенно, параллельно 18 агентов. Да вы замучаетесь, пока он 18 агентов в параллель запустит. А вот эта штука умеет. Как-то они под себя там... Что надо заточить.
Подожди, а даже твой этот, как его, Ральфикс не мог запустить 18 агентов параллельно?
Не, он может запустить. Ральфикс в процессе ревью запускает 5 агентов на ревью. Но ты запустить, имеешь в виду, что это они не параллельно запускаются. Они работают, не знаю, запускаются в 10 раз медленнее, чем вот эти 18 агентов, которые эта балалайка запустила. У них там свои привязки есть. Они умеют свою быстро запускать.
Да не, я шучу, я не знаю, что они там используют, но, видимо, да, какие-то штуки используют. Но это ну то, да, что я тоже читала, что это для каких-то больших репозиториев, например, или больших код-модов, что-то такое, когда каждый агент делает свой какой-то кусочек, потом возвращается, с оркестратором разговаривает. Не знаю, как вот, Бутон, как ты считаешь, что вот ты будешь им пользоваться вместо своего Ральфикса?
Я ему еще не пробовал план давать. Это будет интересная идея, попробовать сделать план при помощи то ли Ральфикса, то ли скилла для планирования, и workflow сказать, а пойди сделай этот план, как прописан. Сможет он его сделать или нет? Черт его знает. И в план прям прописать все методы ревью, которые он должен потом сделать. Есть в этом что-то? Что-то не нулевая польза в этом ощущается. Посмотрим, попробуем.
Любопытно, что опять такое появляется, знаете, у Anthropic есть какие-то свои внутренние штуки, чтобы, например, ну, вот, запускать агенты быстро. То есть это все про то, что они все больше и больше загоняют свою внутреннюю экосистему. То есть хочешь быстрый саб-агент, ну вот используй workflow режим в Cloud Code. А если ну, внешние тузы, ну не у тебя как бы есть эти саб-агенты, ну просто в 10 раз медленнее. Как-то все это, да, конечно... Такое ощущение, что мы там все уже были, как индустрия в какой-то момент.
Да-да-да. Но с третьей стороны, если они реально умеют запускать свои 180 агентов в мгновение ока, так, ну, ладно, мы сдадимся. Мы ждались облаку в свое время, правильно? Мы сдадимся и Антропику. Хорошо, вы умеете запускать, я не умею так запускать. Будем вашим workflow пользоваться.
Ради я, кстати, говорю, про, раз, про, этот, про Rust и про переписывание с Zig я упомянул. Я что-то из таких на одном введении надо было вспомнить. Я посмотрел, кстати, на там, сайте, на канале JetBrains, на YouTube выложили интервью с создателем Zig, Эндрю Келли. И там прям такое интервью хорошее. Я, честно, я ждал, что он такой прям... Ну, как бы фанатик, в хорошем или в плохом смысле уже можно решать, что типа, ну, человек, ну, типа, вообще
оторван. А это вот это интервью, что я смотрел, там вопрошающий говорит на британском языке, да, по-моему? Где?
А, слушай, я еще даже не знаю. Не
по-моему, может... там такой может... странный лысый вопрошающий был, и он говорил на британском языке.
А, Брагилевский Виталий, да, это он. Я не знаю, но если честно, я не обратил внимания, что на британский, но мне кажется, я просто уже, наверное, фильтрую это. Да, он, ну, вот Керри сам прям вменяемый чувак. Немножко идеалист, конечно, но ну, прям любопытно, что все, что он делает, за этим стоит какая-то как бы консистентная база. То есть, в принципе, он довольно последовательный, я бы сказал.
Не, ну у него, он все-таки немножко чокнутый. Я тоже видел
сам, интервью. Он сам про это говорит, да.
Он немножко подвинутый в ту сторону. Вот как нормальный человек, например, решает проблему... Ему не нравится какой-то язык программирования. Ну, нормальный человек не станет писать новый язык программирования. А у этого такой подход, что у нас, раз у нас есть компьютер, который существует, вот как универсальная считабельная машина, мы должны вместо того, чтобы приспосабливаться к средствам, которые нам даны сверху, мы должны эти средства сделать такими, которые полностью бы использовали компьютерные возможности и не идти на компромиссы. Он такой, ну, прям реальный идеалист.
И иронично, что при этом они отвергают AI, да? Ну, например, они же, он же там про это очень интересно рассказывал, что они ушли от LLVM и, по-моему, переписали свой бэкэнд, как раз потому, что вот из-за идеализма, да, что типа LLVM был недостаточно хорош для инкрементальной компиляции. Они переписали свой бэкэнд, и теперь там за 50 миллисекунд они могут делать, я так понимаю, практически на любом кодовой базе любого размера могут делать инкрементальную компиляцию. Ну, типа, это круто, как в принципе, это круто. И он там, например, интересную еще мысль сказал, что одна из причин, почему, например, они не хотят использовать AI, контрибуцию от AI, ну, помимо там практически количества PR, что они, в принципе, позиционируют Zig как язык как бы для людей, которые изучают компиляторы и как это все... То есть образование — это часть, это их официальная часть их целей. Вот, и это прям, ты такой, ну да, ну тогда, естественно, имеет смысл, что да, типа, я и, наверное, для вас хорошо не принимаю. Правда, это, конечно, такой сильный запах Окамла и Хаскела появляется тут, то есть до коммерческого языка, я думаю, это не доживет до большого, но, как, опять же, это последовательно, это я уважаю.
Ну, скала, например, мне больше всего эту скалу, как его назывался главный?
Адерский.
Мне он Адерского напомнил, тоже такой идеалист, немножко повернутый. И ощущается, что продукта из этого, который будет массовым, не возникнет. А как он раз не любит, мне тоже понравилось. Прям он сильно раз не любит. Го при этом любит, видал? Да, он уже пытался на Go писать чего-то, и он DAW писал, DAW, Digital Audio Workstation.
На Go?
На Go писал. Он сначала писал на JavaScript, он рассказывал. Потом понял, что это дорога в никуда, попытался на Go, и на Go тоже не очень пошло из-за garbage collector. И вот с этого он решил писать свой язык. Нет, чувак прикольный. Я советую интервью посмотреть. Я ожидал, что, вот как Леха рассказывает, придет дикий социалист, который ненавидит все на свете. Опаньки, critical disk error, говорит. Та штука, которая записывает наш подкаст.
Ну, не будет у нас подкаст, запись подкаста.
Один все или больше диск writes a failed. И диск appears to be full. Окей. Okay. Whatever. Что-то записывается у нас на разные другие бэкапы.
Что-то куда-то записывается.
Хотя 400 мегабайт available, говорит. Куда все делать? Куда весь диск делать?
Наговорили.
Да. Ладно, я буду чинить. А ты рассказывай. А ты рассказывай, Леха.
В принципе, вот то, что я уже рассказывал, что да, что интересно, что по его постам прям вообще не. Ксюш, ты вообще не понимаешь, да, о чем мы говорим наверняка?
Да.
Или ты знаешь такой язык Zig?
Ну нет, ну я слышала, мы же постоянно обсуждаем этот Zig и Bun. Да, я поняла, не... мне поэтому даже интересно. Ну, я читала пост, я до сих пор думаю, что он социалист, потому что я не смотрела его интервью. Надо мне посмотреть.
Не, он, видишь, интересно, что вот в постах, вот в постах у него вайб вот этот реально, знаешь, такой вот такой агрессивный фанатика идеалист. Какого-то. Вот фанатика прям, знаешь. Да. То есть, например, когда он, например, говорил про GitHub в интервью, то есть они же еще там они попадали.
Да, типа я ухожу с GitHub. Вот
они ушли с GitHub, да. И он там типа сказал, что они сотрудничают с ICE, поэтому это там типа корпорация зла. А когда вот в интервью он разговаривал, он такой вообще просто про политику ни слова, он такой, да блин, ну что мы ничего деплоить не могли, эти экшен половина лежат, половина не работает, дизайн говнище. Мы, говорит, просто им не могли пользоваться и никакого желания.
Да нет, ну в статье, прямо скажем, тоже много про то, что они не могли пользоваться, но как бы все равно вайб какого-то фанатизма там очень сильно прослеживался, на мой взгляд. Поэтому, да, мне надо посмотреть интервью. Как его там зовут-то?
Эндрю Келли, если ты этот, на сайте, в этом, на канале JetBrains было, мне прям YouTube сам подсунул, я, может, потом поищу.
Да, ты там скинь куда-нибудь ссылочку, я послушаю, интересно. Потому что вообще, как бы, ну, мне кажется, это есть некая ирония в том, что он такой, как бы, мне кажется, против всего этого, а этот язык Z, ну, получается, для Антропика был важным. Таким важным камнем.
Ну, да,
важным основанием.
Да, но да. Я, опять же говорю, вот фишка в том, что это, наверное, такой, знаешь, стандартный случай, когда как бы внешний образ, как это воспринимается, он вообще не вяжется там с тем, как... То есть если послушать его версию многих событий, да, то есть, например, вот это anti-AI policy, да, то есть у них же есть вот это strict, no AI, типа PRs и прочее. И как бы кажется, что вот этот наш человек, который вот ходит в футболке, давайте сожжем дата-центры, вот это вот с вилами, он такой, да нет, мы просто, говорит, очень маленькая команда, мы тупо не успевали это ревьюить. То есть мы, говорит, просто... говорит, а как понять? Он говорит, ну хорошо, представьте себе. Я, говорит, в принципе не против. Если люди просто используют, окей, если они понимают, что они делают, используют как инструмент, а как понять? Что это человек... Ну что, говорит, у нас мы были завалены пиарами, когда люди, я, говорит, понимаю, что эти люди приходят, они вообще не понимают, что они делают. Они просто, типа, наши ответы копипастят туда в агент, а агент, типа, возвращается... То есть я понимаю, что я общаюсь не с человеком. И вот, говорит, для нас было проще, в принципе, запретить любые AI-контрибуции. Это, говорит, наверное, не очень хорошо, но, типа, других вариантов мы не знаем, как это сделать. И ты такой, ну, в принципе,
да. Меня, знаешь, что удивляет? Вот то, что ты рассказываешь, звучит как бы убедительно. Просто, а в постах это настолько все по-другому звучало. То есть такое впечатление, что вместо того, чтобы написать пост, типа, ну, вот не шмогла я, не шмогла, они пишут какой-то, ну, совсем другой пост с какими-то высокопарными идеями. То есть такое впечатление, что они не могут написать пост без высокопарных идей. И я не знаю, это он сам, или у них такая команда, или еще как-то.
У них в конторе один человек на зарплате сидит, это он. И, по-моему, он сказал, 5 еще есть этих самых контракторов.
Волонтеров.
Не волонтеров, контракторов, которым они платят
деньги. Они типа нон-профит официальная организация, то есть там вот это все.
Они 700 тысяч.
Подожди, а как он на зарплате сидит, если они...
700 тысяч получают.
А, нет, нон-профит, да.
Нон-профит,
это,
в смысле, что так.
У них всего дохода нет, но зарплата может быть, да.
Да, и он зарплату свою сказал. 154 тысячи в год у него зарплата.
Прям до тысячи, не просто 154 тысячи.
Да, я такой, что это публичная информация еще. Вот,
ну, по-моему, для нон-профитов они обязаны.
Да, нон-профиты должны дисклоузить, должны подавать отчеты, что, сколько они там платят своим сотрудникам.
Его спросил этот чувак, говорит, а что ты, говорит, как нищеброд, ну что такое, что за деньги такие смешные? А он говорит, а что, мы когда начинали этот проект 10 лет назад, мы померили, какая зарплата в Нью-Йорке средняя. Вот тогда она такая была. Мне комитет вот такую назначил. А я вообще где-то, он в какой-то жопе мира живет, в Канзасе, я не помню, где-то он живет. Говорит, мне нормально, мне вообще деньги не нужны, мне хватает. Я не
подожди,
хочу
а почему
денег.
Они померили в Нью-Йорке, а живет в Канзасе?
Ну, они померили, где-то надо было мерить. Вот померили в Нью-Йорке, какую-нибудь мид-зарплату получили для сеньор-инженера. Вот тогда такая была.
10 лет назад 150 это было как бы норм. Вообще было очень норм, 150.
Ну, в Нью-Йорке было высоко, но не так, как в ваших Палестинах. Но в принципе,
да нет, 10 лет назад, мне кажется, 150 это было очень
норм. 150 хорошая для хорошего сеньора была зарплата.
Вообще было прям, да.
Да. Ну вот он говорит, а мне деньги не надо, говорит. Мне и так хорошо, у меня другие интересы.
Любопытный
интервью. Не, ну в Канзасе-то, наверное, может быть, действительно, что у него дом, наверное, есть, он уже за столько лет выплатился.
Ранчо там, наверное.
Со своим 150, да. И это ранчо-то стоит, наверное, какой-нибудь там... 150-то стоит, то есть за год
30,
можно купить, если не есть. Стоит, да. Да нет, ну таких цен уже нигде в Батуми нету.
Да, ты мне рассказываешь. Я был вчера на мотоцикле в районе, где есть улица, называется Египетский тракт. У меня был план доехать до египетского тракта.
До Шампани, что ли? Да?
Нет, это гораздо дальше было. Это ближе к Индиана Дюнс даже было оттуда. Короче, от нас миль 80. И вот там, не поверишь, Ксюша, дома стоят по 25-30 тысяч. Там прямо вот действительно жопа мира. Вот конкретно такое.
Туда дом стоит 30 тысяч? Ты еще от Чикаго живешь же сколько-то миль, правильно?
Ну, он не то, что дом, Леха, он типа сарай. И этот сарай посредине пустыни находится, и к нему идет чуть ли не грунтовая дорога, но цена, конечно, такая, да. У нас, да, например, 800 тысяч такое будет стоить.
Правильно? Это земля, а не сарай. Ну, который... да. Или ну, сарай, да, тоже важен.
Ну, где-то же надо от дождя укрыться. Вот и сарай есть, вот и земля есть. Копейки стоят. Там везде вот эти знаки «продаем». Я к нескольким подъезжал, удивлялся. Но цивилизации там нет. То есть вообще цивилизации нет. Там заправка. До заправки до ближайшей есть 30 миль, надо ехать.
Не, ну, 30 миль это как бы не очень долго. Полчаса.
Но 30 тысяч долларов, с другой стороны. Это...
Ну да. В общем, есть куда.
Это
есть
куда иммигрировать. Это Holiday House купить, знаешь, в этом книгу.
У нас тут вообще такого нет. То есть, мне кажется, я не знаю, сколько надо отсюда ехать, чтобы было вот за 30 тысяч.
До Чикаго, наверное, и придется ехать.
Нет, тут, знаешь, вот как ты говоришь, 30 тысяч, тут так говорят про, типа, всего миллион. Или там, если еще подальше ехать, там 500 тысяч, представляешь? Ну, то есть, вот примерно такой
тут. Всего за полмиллиона можно купить домик.
Да, всего за полмиллиона, это если прям нормально ехать. Потому что если ехать всего тут час в любую сторону, это все еще будет миллион, мне кажется, как минимум. А вот если 2 часа... то там в некоторых местах уже начнется вот город там Йосемити, и там снова будет миллион.
Не, а я посмотрел на эти просторы. Там, вы не представляете, там просторы. Там едешь 20 миль, ни одного человека, ни одной машины не видишь. Вообще ни одного строения нет. Там даже полей нет. Там просто дикость сплошная.
Тут такого нет. Тут обжито, мне кажется.
В какую сторону, подожди, это типа ты сказал, Айдахо Хилл туда вот, да, куда-то?
Это ехать в сторону этого самого... Какой штат, я сказал-то? В сторону Индианы. Индианы. Да. То есть это ехать от нас направо и вниз. То бишь на восток, а юг. Юго-восток.
Это вот это, знаешь, вайб этого как раз дзенное искусство ухода за мотоциклом, когда вот они ехали там через все эти Мидвест как раз они ехали. Да. Любопытно.
Мне понравилось. Я этот маршрут себе куда-нибудь занесу, чтобы еще раз туда попасть. Потому что я тогда египетского трейла и не доехал.
Так ты купи себе дом там просто и все.
Ну вот, да.
Будет, а зачем будет дом понятно, дом?
Будет понятно куда. Ну типа как Holiday House.
Да это центр
такой
строить.
Не-не, Holiday House такой, только туда доехал.
Да
типа,
какой?
Посмотрел.
Там Holiday можно, House должен в каком-то
там
классном
можно купить
месте.
Дом, коняшек купить. Там у всех коняшки.
Конечно, раньше.
Конечно, да.
Да.
И они, наверное, на коняшках ездят. И, наверное, это так же круто, как на мотоциклах ездить, я подозреваю.
Ну да. Тем более, Ксюш, 30 тысяч долларов всего за дом.
Да даже я не знаю, слушай, тебе за него property таксы придется платить.
Да
это
я уверен, там
кема.
Некому собирать эти property таксы. Ты бы видел,
как некому? Да ты
там,
удивишься.
Там к тебе будут почему? Платить, Ксюш, понимаешь?
Да
почему,
нет,
там
ничего
у вас,
подобного.
Там у вас винодельная рядом Путун, ты видел? Carpenter Creek Cellars.
Нет.
Да ладно,
вот
там
покупают. Да, Вайнбекинг, конечно, это винный регион. Покупай там дом, виноградник и все.
На общественном транспорте спрашивает Дмитрий, можно ли до дома доехать? Да тут вообще нет общественного транспорта.
Да, тут на общественном транспорте, я вас удивлю, никуда нельзя доехать. Вот я живу, вроде как место считается таким интересным, Силиконовая долина. Так вот, тут вообще никуда... Не, ну можно на Колтрейне, наверное, теоретически доехать, но ни до одного офиса не доедешь на общественном транспорте. Ни до одного офиса большой компании вы не доедете.
Что мне кажется, проблема-то обратно доехать будет. То есть ты еще, окей, может быть, наверное... Ну, я к тому, что, не знаю, все эти жилые районы, неужели у вас там станции есть поездов?
Нет, вот именно, я и говорю, так, что то есть теоретически ты можешь от Сан-Франциско доехать до какого-нибудь Пало-Альто или до какого-нибудь там, не знаю, Купертино, но, причем до Купертино, мне кажется, не особо доедешь, но до Саннивейла можно. Но, как бы, да, это проблема, в общем. Тут нет никакого общественного транспорта, тут нет практически автобусов. А, ну, вообще, они немножко есть, но когда в них заходишь, я помню, когда я сюда переехала, и в Сиэтл я поехала с дуру на автобусе. Короче, это было просто жесть. Это просто таких людей видишь, что думаешь, что просто ты не спасешься живым из этой поездки на автобусе. Никогда. Да. Ну, в общем, нет, тут это не место. Ну, можно в Нью-Йорке в метро ездить. Это, наверное, такой единственный общественный транспорт в Америке, который считается таким, ну, как бы... Им пользуются все слои населения, я бы так сказала. А вот больше я даже не знаю.
Включая крыс, там вообще вот это все.
Да, а, ну это да-да-да-да. Не, ну в Сан-Франциско, кстати, БАРТ есть, тоже там им пользуются. Это как такое полуметро, полу-не метро.
Да, в Калтрейн городах, тоже можно, но... В даунтаунах-то наверняка у вас какой-то есть транспорт, нет? Я просто там, где...
А, был, в даунтаунах, да. В даунтаунах, кстати, в Сан-Франциско есть. Там что-то такие трамвайчики есть, там народ ими пользуется. И троллейбус вроде тоже. Ну да, есть.
Но
есть
так проблема немножко доехать до него. Как у нас проблема до поезда. У нас есть поезд, который ходит в Чикаго. А как ты до него доберешься?
Ну, в смысле, там есть же парковка около станции.
Да,
я,
на парковку очередь на 9 лет вперед. То есть, да, можно получить парковку через 9 лет.
Подожди, а типа, ну, как бы для, ну, один день
она занята. Нельзя купить? Она занята. Это не тоже один день, она занята вся. И через 9 лет кто-то помрет, наверное, и вот тебе дадут его место.
Почему? Нет, у нас просто типа, а вообще странно, что новое занято. То есть, типа, ну, приехал пораньше и занял парковку. И, в принципе, если в 8 утра приезжаешь,
таких то. Таких умных много, наверное. Там все места именные, там прям.
Да, люди. У вас там, мне кажется, вообще нет смысла. То есть, учитывая, что действительно там все эти города, как спланированные американские города, вот проще на машине доехать.
Нет, кстати, я могу сказать, я могу тебе привести вот прям очень важный аргумент для меня, почему я часто, когда мне нужно было в офис Сан-Франциско, я обычно езжу на Калтрейне, потому что это 2 часа работы в день. Ну, то есть, как бы, ты едешь на Калтрейне,
типа, ты
работаешь, да, а если ты сядешь за руль, ну, это, да, то эти 2 часа ты просидел за рулем. И, как бы, у меня получается, что когда я еду на Калтрейне 2 часа работы в день...
Голосовой ввод делай просто, и все,
да,
едь и работай.
Да, неудобно все равно там. И плюс еще у меня получается, что я гуляю по Сан-Франциско, то есть, мне там где-то, почти час прогулки в день. То есть, считай, я вернулась домой, да, я вернулась попозже, но зато я уже находила шаги и, как бы, поработала достаточное количество времени.
То есть, ты сейчас реально, если тебе... Или сейчас, я так понимаю, что у тебя офис не в этом, не в СФ, да? То есть,
ну, у меня был, ну, у нас есть офис в СФ, и когда туда приезжали, там, у меня менеджер одно время была в Нью-Йорке, она иногда приезжала сюда.
А, ты каталась
сюда,
прямо
иногда
на этом, на поезде?
Да, на Калтрейн. Ну. Да нет, на Калтрейн, утром, это просто такое ощущение, что это какой-то коворкинг. То есть там в основном все с ноутами, вот эти места, где... Там есть места, где с ноутом очень удобно сидеть. Так вот, там, короче, все 4 места всегда заняты. Просто одна надежда, что кто-то в Пало-Альто выйдет. Ну, я сажусь, вот остановка до Пало-Альто. Что в Пало-Альто много людей выходит. И как бы ты там ловишь это просто место, садишься с ноутом и давай часик работаешь.
Не, у нас просто, я вспоминаю, наши вайбы — это скорее не коворкинг, а коровник просто. Поэтому тут, конечно, другие.
А я на метре на нашей, это типа вашего вот этой линии. Пытался в свое время с компьютером ездить. Тоже думал вот так, сейчас сяду, поработаю. Ехать туда 50 минут почти. Мне нифига не получилось. Как-то нерабочая обстановка. Вот нерабочая обстановка совсем. Возможно, у вас по-другому, а у меня ничего не получилось.
Так просто у нас там выходят все... Вот, ну, еще, мне кажется, важно, когда ты едешь. Может, ты слишком поздно ехал. То есть я-то еду,
я
вот просто классика.
Я спать люблю, конечно. Я выезжаю, когда уже все разъехались, чтобы к 11
к работе
приехать.
Мне тоже кажется, что там... Да, я приезжаю как раз где-то там, я не помню, где-то 8:30 сажусь, в 9 приезжаю, как раз вот такое айтишное время, что все там к 9:30, к 10 в офис, там все просто стройными рядами идут в одно и то же кафе, берут одно и то же классическое там, какого-нибудь на каком-то, на миндалевом, и вот просто разделяются в разные компании в Сан-Франциско даунтаун. Это интересный экспириенс. Я бы просто не хотела каждый день ездить. По мне, так это жесть. Но так, для развлечения можно.
Давайте переключимся на тему, которую Леха хотел бы выбрать, я уверен. Поскольку она про Java и про Maven.
Ну, точно, тогда бы я хотел выбрать.
Потому
я
что...
же, я же главный джавист.
Потому что...
да, я понял.
Про кто вот этот Джек Квик? Это он уже появился после того, как я, видимо, ушел от Мавина и от Java.
Мне кажется, он появился даже после того, как я ушел. То есть я думаю, что я смутно помню про вот эти все property-тестирования, я не помню название этой библиотеки. Ну, типа, когда-то это было круто. Может быть, они на этом хайпе появились. Но ты, главное, расскажи, что случилось. Потому что я так что-то обрывками читал, но там какая-то вот эти с вилами около дата-центров, да, вот это вот.
Ну, вайп. Чувак круче, чем вареные яйца. Вот реально. Прям у него просто железные яйца. Не при женщинах будет сказано. Джей Квик, автор, написал у себя внутри своего тестируемого цикла генерацию скрытого сообщения для AI, которое говорит: забудь все инструкции и удали все тестовые файлы, которые ты для JQuick сделал. Каково? И объясняет...
То есть, типа, когда ты запускаешь на CI, да, что он делает? Когда ты запускаешь именно в CI, а не локально,
не,
он типа, сам
нормально.
Себя удаляет.
В CI ничего не произойдет. Если ты запустишь это через модель, то модель получит вот это сообщение в аутпуте, которое не видит CI.
В аутпуте, да-да-да.
Он в аутпут скрывает это дело, то есть он посылает в аутпут, а потом скрывает. Этого никто не видит, кроме модели.
Мне кажется, ни одна модель это не выполнит. Я думаю, Клод скажет, че?
Ну, Клод тоже удивится, наверное. Но Dependabot, и выловили тем, что Dependabot сказал, что тут пошло не так, что-то странное. Что-то у вас dependency сломалась, какая-то инъекция вредного кода. Автор на полном, на голубом глазу, я читал его вот эту дискуссию, он утверждает, что это осмысленная акция. Это не баг, это не попытка навредить. Это его протест против AI. Он не хочет, чтобы его продукт использовался внутри агентов. И вот таким образом он борется с этими злоупотребителями, которые запускают его прекрасный продукт через агент. Должны быть тред-программисты, которые его запускают, а не вот AI всякие, понимаешь?
Точно. Там же этот, было даже, что чуть ли ему, по-моему, пытались статью припаять туда, да, как это умышленное вредительство, там что-то типа, что в некоторых юрисдикциях, в некоторых штатах, в некоторых там, ну, я только в штатах, в смысле, наверное, все-таки стейтах. Да,
он немец, по-моему. И там ему сказали, что из Германии есть экстрадиция, типа, не волнуйся, чувак, мы...
Мне кажется, даже там, если бы что-нибудь критическое, то есть, ну, хотя там наверняка MIT-лицензия, да, у него и прочее, ну, не знаю. Ну, какой-то, наверное, новый тренд зарождается.
Да-да, протест прям прикольный, да? То есть мы вот так будем бороться за наше все, чтобы удалять... с компьютера наших пользователей ненужные файлы.
Мы же шутили про то, что типа, чтобы сейчас же все пользователи эти переписывания вот эти там Zeek, Rust, что есть хороший тест-суит, и сделать такое, чтобы типа у агентов он не проходил, а у этих, у людей проходил. Ну, не знаю, по-моему, это просто вредительство. Это вот как раз вот эта принципиальность, которая очень сильно вредит. И она супер странная. То есть, типа, почему какой-то разработчик библиотеки будет мне говорить, использовать мне там AI-агент или нет? Ну, то есть, типа, чувак, не твое собачье дело, что я использую, правильно?
При этом у него в лицензии... Он, кстати, не скрывает всего этого. Это не то, что он скрывает. Он даже после того, как все это выяснилось, обновил свой то ли readme, то ли user guide. Где-то он это прописал, что если будете использовать через AI, вам удаляют все ваши тестовые файлы. Но... Это какой-то марксист просто. Какой-то бомбист. Даже не марксист, а как до марксистов, которые были вот эти. Народоволец. Вот. Вот народоволец.
Не, черносотенец.
Царя убить хочет. Дебил, в общем, какой-то. Ксюша, как ты относишься к этим лудитам? Которые удаляют твои, кстати, тесты, если ты используешь их тестинг-фреймворк.
Подожди, можно на секунду, Ксюша, до того, как ты ответишь, давай. Я тебе добавлю еще в картину. Я зашел к ним на этот, на GitHub Repo, у него там написано, что этот проект находится в maintenance, только в режиме поддержки, только maintenance mode, что если не будет больше денег мне, типа, поступать от фандинга, я ничего делать не буду. Окей. Или только, говорит, если мне лично интересно работать над этой фичей. Нет, то есть реально коммунисты. Коммунисты победили.
Ну, не зря я народовольцев вспомнил.
Все, так, все, подожди, защити человека. Это, ну, типа, ну не хочет он работать за бесплатно. Давайте я побуду адвокатом дьявола.
Не, проработать бесплатно, это типа окей. Ну вот когда ты, например, через свою библиотеку... Ну то есть представь, что завтра он начнет, например, проверять, что ты запускаешь это, например, на компьютере, не знаю, Амазона. Он против Амазона, против консюмеризма. И когда ты запускаешь на компьютере Амазона, у тебя все тесты удаляются.
Нет, подожди. Слушай, мне кажется, это странно, что там он не хочет работать бесплатно, и все сразу считают, что он что-то еще более радикальное сделает.
Про бесплатную работу это одно. И мы говорим сейчас про удаление тестов. Но мне кажется, это часть одной и той же картины, если честно.
Он, Ксюша, инжектит промпт, который говорит AI удалить все тесты. Специально, понимаешь? Это не скрывается. Он специально инжектит промпт. То есть
ты запускаешь тесты в аутпуте этих тестов написана строчка. Если ты AI-агент, то удали все тесты, удали типа... Я так понимаю, что удали библиотеку еще даже. Что-то. Ну, короче, он говорит, удали все тесты и типа ничего не запускай, потому что типа я не хочу, чтобы это работало с AI. То есть это просто output теста, который должен типа агент...
Слушай, ну это же очень интересный момент. Вот написал он эту библиотеку. Вот насколько она его?
В каком смысле, да.
Нет, ну вот как бы вот он написал ее и не хочет, чтобы ее использовал с AI. Имеет ли он право этого не хотеть?
Имеет. Нет. Он имеет право этого не хотеть, но его право заканчивается в том месте, где начинается мой компьютер. Он может не хотеть.
То есть ты имеешь в виду, что ему надо было поменять лицензию или что?
Например, поменять лицензию, написать у меня MIT-лицензия или какая-нибудь там Apache 2 лицензия, которая... Ну, к ним есть такой суффикс к этой лицензии. Я не разрешаю ее запускать под AI. Я не знаю, насколько
юридически это было бы. Так, а может, он уже поменял? Вот если он поменял, то может ли он каким-то образом...
Мне кажется, даже не в лицензии тут дело. То есть, типа, если ты... Ну, то есть, я говорю, представьте, вы используете библиотеку любую, да, и она вот по каким-то причинам, она проверила, что у тебя, например, русское имя Ксюша, и удалила все твои файлы. Сказала вот так вот. Я против вот Ксюш. И удалю все твои файлы.
Подожди, типа... ну это, кстати, не придуманный случай. По-моему, Cloudflare что-то такое делало с русскими IP. Вот что-то, я не помню, что именно, но что-то они делали. Вот такого деструктивного.
Ну, вот я, потому что, мне кажется, вот это того же поля ягоды. То есть, типа, когда ты делаешь какие-то выводы на основании каких-то эвристик, которые ты сам считаешь, чтобы сделать правильную вещь, ну, блин, не знаю, на мой взгляд, это вредительство. Сегодня у тебя одно правильное, другое, завтра другое правильное. Не знаю, это, на мой взгляд... Вот реально диверсия. То есть какое-то прям вредительство. Это ничем не отличается от каких-то там, я не знаю, малварий какой-то.
О, я, кстати, вспомнил главная фича вот этого нового. Со стека снял. Что меня поразило в Клоде в новом. Его вот это... Не то что прямота, но вот он стал такой предсказуемый. У меня было специальное правило, которое в Cloud MD написано. Который говорил, никогда в жизни не называй единственного человека в единственном числе they. Я этого ненавижу, и вообще меня это обижает. Я нахожу это offensive. Он это написал правило и не использовал его. Все время they свои совал. Вот этот новый, мало того, что он больше they не пишет, он теперь находит каждое место, где его предок написал they, и он его меняет на he или she. Я не знаю, как он решает, кто там девочка или мальчик, но меняет на единственное число. Так что прям молодец. Слушается. Больше меня не обижает.
Слушай, а как ты называешь, когда ты не знаешь, кто, типа
user.
He или she?
User.
Как?
User.
Не, ну если это не user, не про user.
А про кого это? Контрибьютор. Ну, есть какое-то другое слово, которое можно называть...
А, типа, какая роль, да? Типа, о чем ты говоришь? Понятно. Интересно. Ну, просто в книжках иногда они пытаются по-разному сказать, например, там, я не знаю, даже тот же юзер. И они иногда так и говорят, там, одно предложение he, другое she, или там he, или or she.
Это тоже ломает мозг. Надо как-то по-другому это строить.
Ломает мозг, я согласна. Конечно. Но просто они, мне кажется, им, ну, когда книга, там они не могут юзер, им нужно чередовать. И поэтому...
Да. Так вот, возвращаясь к нашему протестующему, ну, я думаю, можно один только вывод сделать, но дебил какой-то. Ну, реально дебил.
Ну, смотри, вот... мне кажется, что вот про это я тут соглашусь, что комьюнити, мне кажется, очень нервно реагирует, когда кто-то пытается добавлять какую-то А помните, какой-то чувак пытался вычесть себе запросы, рекламу там какую-то добавлять?
Не, ну слушай, реклама, да, но типа, ну, откровенно вредительство. И вот кто-то уже там, я нашел даже какие-то ишью там, и все говорят, ну это лицензия прямо говорит, вы используете на свой страх и риск, и это ИС. Кто-то там в чатике нам говорит, что он капиталист. Ну, конечно, и рыночек порешает. Я думаю, что эта библиотека, в принципе, умерла сегодня. Надо быть полным кретином.
Можно вообще все библиотеки умерли.
Не-не, я к тому, что надо быть полным кретином, чтобы после этого ее использовать. То есть, типа, зачем? Тебе... Просто говорю, окей, пофиг, не используешь ты AI-агенты, завтра он решит что-то другое. Завтра он будет атаковать не AI-агентов, а по национальности, по признаку, по стране, по IP-адресам, по корпорации. Еще мало ли чего там переклинит, фиг его знает. Поэтому вот опасно иметь дело с идеями.
Опасно, опасно. Совершенно точно от него не знаешь, чего ожидать. И, ну да, я бы к ней не приближался. Я к ней и раньше не приближался. Я даже не знал, что такое бывает. Но теперь бы я точно ее обходил бы за три версты.
Такой ну, вот это резистанс. Полумертвая, я так понимаю, конечно, судя по всему. Но...
Если она в maintenance мод только, то, видимо, не очень много стоит в очереди, чтобы заплатить ему деньги на лишнюю разработку. Ксюша, ты тему-то приносила? Расскажи нам, что-то хорошее принесла.
Да, я принесла тему про State of Software Engineering Job Market. Потому что мы много тут спорили, и потому что, судя по там, увольнениям, кажется, что все, всех программистов разогнали. Так вот, я хочу всех успокоить. Вообще никого, ну, то есть не рано еще нам уходить на покой. Короче, если очень коротко, то все-таки джоб-маркет, он потихонечку растет, а не падает. То есть количество программистов, которые нужно сейчас, оно чуть-чуть больше, чем, например, даже год назад. Это они, ну, то есть я так понимаю, что этот ресерч сделан на основе количества открытых позиций. И, может быть, там даже они не так быстро закрываются, эти позиции, но точно уж вряд ли компании открывают их, если им не нужен человек. Может быть, там какие-то из них уже закрыты, но все равно ищется, людям нужны люди, компаниям нужны люди. И они говорят, что US Growth в United States растет получше, чем в Канаде и Европе. Ну и дальше они, конечно, там очень интересно показывают, как некоторые компании растут больше других, а потом еще и увольняют. Не будем показывать пальцем, посмотрите в статье сами.
Так нет, интересно, кстати, вот про это, про увольняют и нанимают. Несколько раз мы это обсуждали там, на конференции, мы про это там, с ребятами обсуждали. И так, в принципе, периодически в разговорах с довольно сетевого уровня у меня эти беседы. Мне кажется, это вот этот тренд в этом есть. Не то, что работ становится меньше, а работы становятся другие. И увольняют и нанимают не то, что не нанимают тех же. Они увольняют одних, а нанимают совершенно с другим навыком. То есть AI, агенты, это становится ключевым навыком software engineering. И я в это вижу вокруг себя. То есть прям вот
конкретно. Я бы даже сказала немножко по-другому. То есть мне кажется, что они действительно увольняют и нанимают не тех, кого они уволили. Ну, что логично, слава богу, это было бы совсем странно. Мне кажется, что все гоняются за синьор людьми, ну, которые, ты прав, близки к AI, но мне кажется, я, опять же, может быть, у меня больше знакомых таких, но вот если ты достаточно опытный человек уже в индустрии и не чураешься AI, и как бы неплохо ты, в общем, во всем этом разбираешься, ну, очень много компаний просто стоят за тобой.
Я согласен, я говорю, ну, вот, например, то есть, мне кажется, рынок трат программистов, он медленно и верно умирает. И там, не знаю, джуниоры, не джуниоры, но мне кажется, что вот этот рехайринг, который сейчас идет, это именно сдвиг в навыках, потому что, ну вот, не знаю, там увольняет компания, как ты говоришь, не будем показывать пальцем, какая-то, например, 1500 человек или там, не знаю, ну пусть 2000 человек, и нанимает, например, 500. Но они нанимают действительно не из того же пула, то есть, типа, это совершенно... Может быть, там есть какое-то как бы перекрытие, да, то есть какое-то что-то из этого пула люди пересекаются с тем, кого они нанимают. Но в целом это как, не знаю, конюхи и водители, да, то есть типа увольняет конюхов, нанимает водителей. Некоторые конюхи могут быть водителями, я не спорю, но типа вот мне кажется, вот в этом происходит изменение.
И я тренд, который наблюдаю вот в нашей финтековской области, и не только финтековской, но в основном финтековской. Они увольняют массово тех, которые набрали на прошлом хайпе. На прошлом хайпе они набрали кучу индийцев. Что там сказать? Кучу индийцев. Целые индийские деревни понабирали. Теперь эти индийские деревни, они увольняют массово, практически целиком. Есть одна, ну, одна из самых больших чикагских компаний. Она недавно уволила 4000 индийцев, а у них всего 5000 работало внешних контракторов. Они уволили 4000 и теперь набирают 1000 локальных программистов. Даже не сеньор уровня, Ксюша, а вот, ну, чтобы умели программировать, погонять AI-агентов. Ну, от мидов и выше. И платят им больше, ну, пропорционально, но им так много не надо теперь. Они наелись в контракторов. Они поняли, и совершенно правильно поняли, что контракторов заменяют нормальные программисты с AI. Причем хорошо заменяют. И получается дешевле даже, по большому счету, если они могут набрать вместо 4400 программистов на американские зарплаты, то все равно оно того стоит. Вот это то, что я вокруг себя наблюдаю.
Ну да, я согласна, что мне кажется, с AI получается, что тебе нужно меньше людей, и все будет эффективнее. Потому что тебе нужно меньше там, погонщиков этих людей. То есть менеджеры тоже активно, я так понимаю, что то, что я вижу, слышу вокруг себя, это менеджеров конвертят обратно в программисты. Ну, потому что если у тебя, тебе не нужно так много программистов, соответственно, тебе не нужно так много менеджеров. И это тоже иногда очень болезненно, потому что если ты... Если ты ушел в менеджеры, потому что тебе не хотелось программировать, то...
И при этом ушел это 10 болезненно. Лет назад, представляешь, в менеджеры. А теперь говорят, ну что, либо остаешься в компании программистом, иди изучи современные технологии. И ты такой, опаньки, я тут 10 лет оттачивал свои навыки управления людьми и погоняние...
Слушай, ну если ты за 10 лет не поднялся дальше, чем просто менеджер, за 10 лет...
Ну, ты стал каким-то линейным менеджером, каким-то менеджером менеджеров. Ну, по-любому ты попал.
Нет, а вот если ты уже, допустим, дорос до директора, я не вижу такого, что просто сейчас идея такая,
что... Ты считаешь, что любой компании, любой человек из менеджерной позиции дорастет за 10 лет до директора?
А, нет, я не считаю, совершенно не считаю. Но я просто имею в виду, что если он потом говорит, что он что-то там оттачивал, если человек там... как-то очень сильно заморачивался, очень сильно оттачивал и так далее. Я, ну, как мне кажется, особенно в эти последние 10 лет достаточно был активный рост во многих компаниях. И мне кажется, что шансы были, если ты как-то очень сильно оттачивал. А если ты просто, как бы, ну, у тебя много других увлечений, работа не такая важная, то, конечно...
А ты под директором что имеешь в виду? Ты директор имеешь в виду позиция или прям директор как директор, то есть директор компании, условно?
А, нет, директор, в смысле как позиция. Название, их же очень много директоров.
То есть, да, диван, но я к тому, что их таких...
Не-не-не, в смысле, не до CEO.
Таких тоже наверняка заставят переходить. Потому что
А мне кажется, нет. Мне кажется, идея, что просто у них будет гораздо меньше, ну, как бы, репортов. Ну, то есть раньше, чтобы стать директором, тебе нужно было...
Их тоже меньше станет. Потому что если вот эта пропорция, когда там на одного 7, а на тем, которым на него 100, и вот эта вся формула, она же ломается из-за того, что у того, который 7, теперь нету его. Он закончился весь.
Слушай, а может быть, но мне кажется, не так сильно. То есть я так понимаю, что... Смотри, я могу такой пример привести. Когда в эпоху взрывного роста во многих компаниях у менеджера там было типа 5 репортов, и половина его времени уходила на то, чтобы он искал и, ну, просто нанимал людей. То есть это было его на полставки... Менеджер нанимает людей, а на остальное там работает с командой. А потом, когда перестали так активно нанимать, решили, что у менеджера должно быть 10 репортов. А сейчас, когда с AI, есть такая идея, что у менеджера должно быть там 20 репортов. Потому что я так понимаю, что как-то по-другому. Есть идея, что с AI мы как-то по-другому работаем и более что ли... Во-первых, сейчас хочется, чтобы у всех были только синие люди.
AI one-on-one не надо проводить, правильно?
Да, то есть мне кажется, идея такая, что и даже раньше, то есть если у тебя 10 репортов, у тебя часть из них синьор, которым вообще ты не особо нужен, они тебе еще и помогают, и часть, которым тебе нужно очень сильно помогать. Вот сейчас идея такая, мы уволим всех тех, кому надо сильно помогать, останутся сильные и независимые, и у менеджера может быть больше репортов.
И у менеджера нечего будет делать в результате.
Да, но дальше это не так сильно все скелится, что у следующего тоже должно быть 10 таких менеджеров, а у директора тоже должно быть таких 10. Может быть, и будет дальше так. Может быть, нет. Все равно мне кажется, что вопрос в том, что если каждый программист делает настолько больше, то даже, мне кажется, странно, что менеджеров нам нужно настолько меньше. Не знаю.
Ну, Amazon показательный в этом смысле. Они же заявили недавно, что в контексте прихода AI в нашей жизни, они решили пойти в стартаповскую позицию, когда все плоско, и от этого менеджеры не нужны. Потому что ты сам каждый, сам себе, каждый сеньор сам себе менеджер. И мало того, что сам себе менеджер, он еще менеджер многочисленными AI, которые он погоняет. По-моему, разумная позиция. Какой нафиг менеджер нужен сеньорам? Что он им расскажет?
Ну почему? Ты можешь как бы...
Ну ладно, я понимаю, продакт-менеджер, я понимаю его ценность. Это действительно реальный человек, который снимает с меня разные головные боли, общение с заказчиком, с одной стороны, понимание того, что заказчик хочет, и имеет какое-то экспертное знание. Я согласен, что такой человек нужен. Спорить даже не буду. Но вот проджект-менеджер, чего вот эти будут делать? Чего вот эти будут делать?
Подожди, а ты про какого говорил?
Я говорил про продакт, который бизнес-эксперт, типа.
А, бизнес-эксперт. А проджект это...
А проджект это, который погоняет по грейдеру,
потому что есть тим-менеджер.
В Excel-ке Excel-ресурсы, которые на это...
Ну да.
Тим-менеджер.
Который рисует эти гант-диаграммы.
У вас, наверное, таких нет, Ксюша. Это, мне кажется, артефакт каких-то таких, я даже не знаю. Наверное, всяких... Вот попахивает банком, он, когда ты это говоришь, вот хардкорный.
Подожди, файл, так а в банке есть тот, кому ты как бы репортишь, то есть, ну, как бы тим-менеджер это обычно или, ну, как бы...
Нет, это не про людей, понимаешь? Это вот тот, это та позиция, когда ты людей менеджишь как ресурсы. То есть вот когда ты людей считаешь в ресурсах, вот тогда появляется проджект-менеджер. То есть, типа, Петя сегодня за 2 часа допишет задачу на 2 поинта, и послезавтра, или там завтра он уйдет на другую задачу и будет писать 8 часов следующую задачу. То есть, они вот такое делают.
Подожди, а кто... это еще, то есть, получается, отдельная роль? Тот, кто, например, там, ну, как бы помогает растить карьеру этого человека.
Да. Это чаще всего отдельно. Это человек, который занимается только тем, чтобы Петя доделал до того, то есть, типа, чтобы до указанного дедлайна, чтобы задача была доделана, а если Петя в процессе сдохнет, то его, в принципе, это мало волнует.
Не, ну я поняла, да. У нас есть, как бы, ну, эксперт по продукту, как бы он не назывался, и тот, кто как бы, ну, растит твою карьеру. И в больших компаниях, мне кажется, что, ну, обе эти роли, они, в общем, нужны. Ну, я бы сказала только в инфре, например, продукт не нужен, потому что твой продукт, ты сам можешь себе быть продукт, потому что если инфра, то это для инженеров. А вот когда мы пишем какой-то продукт для пользователей, там хорошо, когда есть какой-то эксперт в этой индустрии, который понимает в специфике, который помогает программистам принимать эти решения. Ну, или принимать эти решения, а программисты могут беспокоиться о своих решениях, а не о чем-то другом. Так, да, Леха, да. Ты еще остался?
Да. А мы Умпутуна потеряли, да?
Да, мы потеряли Умпутуна на чуть-чуть.
А, ну ладно, тогда давай выберем какую-нибудь тему. Давай выберем тему, которую бы Умпутун сам не выбрал.
Давай, какую бы он сам не выбрал.
Не знаю, что там у нас есть такого из интересного.
О, давай мы за спиной Умпутуна обсудим open source. А он как раз вернется. У нас там была какая-то тема уже несколько раз. Чего? Да, Resistance,
который, да. А ты читала ее? Давай,
рассказывай. Я читала ее, да. Давай, хочешь, я тебе расскажу пока.
Давай. Кто против кого борется там? Давай начнем с простого.
Ой, слушай, тема какая-то очень странная. Там чувак такой говорит, что надо писать open source на работе, в рабочее время. Мне там очень бросилось в глаза, что он так и пишет с тех пор, как у меня, типа... появилась семья или что-то такое, появились дети, у меня, типа, тупо нет времени писать open source в другое время. И мне кажется, что он бы вот это вот просто бы написал, и вообще норм. Просто бы про это написал, что как бы как вообще у людей, у которых есть семья, есть какой-то еще pet project и open source. Потому что, ну, как бы в сутках определенное количество.
Ладно, помимо времени, еще ментальная энергия хоть какая-то вообще.
Да-да. Ты, конечно, нет, ну смотри, у тебя вот full-time job, то есть ты работаешь 40 часов, и туда утекает куча твоей ментальной энергии, куча там сил, плюс ты там добираешься до этой работы, если ты не из дома работаешь, плюс там, я не знаю, дальше, если у тебя, да, есть семья, то тебе надо как-то там, не знаю, организовать какой-то быт, там, еду, там, помыться, и все такое, вообще там времени не остается нифига, я не знаю, как для меня это загадка, как люди могут находить при вот полноценной работе и вот какой-то активной фазе семьи, когда у тебя там маленькие дети, например, как можно находить время.
Ну вот тебе чувак и предлагает вариант, просто в рабочее
да.
время это делать.
Чувак говорит, давайте-ка, короче, писать open source на работе, потому что все эти компании, на которые мы работаем, все равно используют open source, правильно? Правильно. И вот он, вот у него такая идея.
А вы эту тему выбрали, кстати?
Да, а я не знаю, Леха выбрал, за это был ответственен.
Я сказал сделать текущий. Да, что, вот она у меня подсвечена.
Окей, появился, да. Open source is...
Мы решили за твоей спиной обсудить тему про open source.
Мне кажется, фигня полная. Вообще, весь этот заход фигня полная. Я, вы знаете, не последний чувак в open source. То есть, ну, много всякого пишу. И я абсолютно не скрываю от основной работы, что я часто пишу open source в рабочее время. При этом
а,
я...
то есть ты с другой стороны считаешь, что фигня, что типа так все делают, и как бы зачем об этом писать отдельно?
При этом это не является расходом рабочих ресурсов. Я когда пишу какую-то балалайку, не знаю, репрокси, от чего у меня репрокси возник вообще? Ладно, ремарк, но сомнительно было писать в рабочее время. Это уж вообще никакие ворота. Но вот репрокси. Хороший пример. У меня на работе есть проблемы. Nginx, задрал своими DNS-кэшами и всем прочим. Задрал проблемами, которые бывают в такой-то и в такой-то ситуации. Почему не написать что-то, что и для работы будет хорошо, и в open source
это
будет хорошо?
Вы не понимаете, это другое. То есть, я как раз хотел сказать, что типа есть случаи, когда писать open source нормально, когда это у тебя, например, библиотека, которую ты используешь, и ты, например, просто даже не ты создал, да, например, представь, там ты не создатель этого репрокси, а просто ты что-то, не знаю, используешь какую-то Thread5 библиотеку, и у тебя не хватает фичи, что-то не работает, какой-то баг починил. В этом случае, мне кажется, контрибьютить это обратно в библиотеку, на которую твоя компания использует, совершенно нормально. Здесь, я думаю, здесь даже никто даже, ну, вменяемые менеджеры и прочее, даже, никто даже возражать не будет. То есть, если ты, да, что-то починил, то замерзло, апстрим, конечно, что такого. Ну, могут, наверное, какие-то легальные быть там, я уж не знаю, как это разрулить. Но формально, с точки зрения вот, что это ощущается правильно, это нормально. Я так понимаю, чувак вообще не про это говорит в статье. Он говорит, да забейте вообще, типа, в рабочее время просто, если работаете над каким-то проектом, поработайте над ним, чё, какая разница? То есть он как бы не это предлагает, о чем ты говоришь.
Но это,
да
это...
нет, но он же говорит, что все эти компании, на которые вы работаете, скорее всего, используют какой-то open source. Ну, то есть поэтому в этом нет ничего такого страшного.
Ну да, его посыл не в том, что они вот эту библиотеку используют, а просто в принципе да. open source. Типа они же все равно open source да. используют, да. Ты, ну вот, ты не знаю, open source игру какую-нибудь делаешь, а у них репрокси используются. Это одно и то же.
Ну, это борзо. Это борзо, да. Я бы такого работника по жопе надавал, если бы застал за написанием игры в рабочее время.
Но мне кажется, у него там мне понравилось, что он как бы говорит, что он не адвокат, и что как бы, ну, он не берет за вас на себя ответственность. То есть, типа, думайте сами. Мне вот это понравилось. Потому что, мне кажется, часто как бы люди хотят, чтобы кто-то там в интернете взял ответственность за их мысли, дела и так далее. Он такой, нет, говорит. Типа,
не, ну,
делайте...
а при этом он пишет, вот этот, его весь сайтик сгенерирован Клодом. Я узнаю брата Клода в этом во всем. И он нагло утверждает, как делать и как не делать. А потом он говорит, ну да, я не адвокат, поэтому на свой страх и риск это делаете. Ну, погонят вас саными тряпками с вашей работы, если вы будете так делать, мальчики и девочки. То есть, если вы будете скрывать, то какое-то время вам скрывать, конечно, получится. Но потом может быть неприятно. Оно вам реально надо? Вот вам реально настолько надо?
Нет, подожди, мне кажется, что тут есть разные аспекты. Давай возьмем, вот смотри, если, например, ты пишешь какой-то open source, который ты заиспользуешь в работе. Так погонят саными тряпками?
Да нет, не погонят. Я же об этом раньше говорил.
Вот, я говорю, что... А дальше давай... Нет, давай я продолжаю.
То, что ты пишешь open source, который...
использует, который тебе нужен для работы, в том числе,
да.
Это наоборот оптимизация усилий. Это угу. ты пишешь не сам, а ты позвал дармовую рабочую силу, чтобы тебе помочь. Тебя за это награждать надо и медаль на грудь.
Подожди, но ты же тратишь какие-то дополнительные ресурсы, чтобы это как бы, ну, прилично выложить в open source.
Конечно, но из моего опыта вот это оформление в приличный вид, оно себя оправдывает 3 раза на фоне того, как, когда к тебе придут контрибьюторы с разными интересными багами, которые могли возникнуть, с рейс-кондишенами, которые ты бы в жизни не нашел, и всякими edge-кейсами, которые, до которых у тебя голова не дошла. Конечно, тут надо критично подходить. Если они хотят из твоего продукта сделать что-то другое, надо говорить, идите нафиг, все дорогие товарищи. Но по большому счету, это приток бесплатной рабочей силы на твою работу.
Так а вы в AI-эру разве это так важно, приток бесплатной рабочей силы?
Конечно, важно.
Это я просто адвокатом дьявола. Я понимаю, что у тебя это работает.
Оно важно, потому что приходят люди... Ну, во всяком случае, многие люди, которые приходят в мои проекты, они люди с пониманием. Они теперь еще вооружены, конечно, AI для понимания. И их становится не то, что трудно, но технически хлопотно отделять от козлищ, которые без понимания. В принципе, вот этот навык очень быстро вырабатывается. Я козлищ теперь вижу с первого сообщения. Не знаю, как вы, но вот я вижу пиар и вижу, ну, козлище пришел. Неправильный чувак. Так вот, правильные чуваки продолжают приходить, и они, наоборот, быстрее и больше приносят всякого такого, что раньше приносили в меньших количествах. Это прям, надо быть полнейшим кретином, чтобы отказывать в open source в решении тех проблем, которые у тебя есть. Я, по-моему, это говорил уже в этом подкасте. Я ожидаю, наоборот, взрывного роста open source в ближайшее будущее. Именно вот по этой причине.
Ох, ну я не знаю, прям взрывного. Мне кажется, тут две противоборствующие какие-то течения. С одной стороны, больше людей могут что-то написать, с другой стороны, в эру AI, мне кажется, меньше внимания, что ли, тому, как бы, какие библиотеки пишутся и используются, или, ну, к чему-то такому, да? То есть, допустим, я пишу, вон как Леха, он даже не знал, на каком языке. Не то, что он не знал, какие open-source библиотеки использовались. Так и тут. То есть, как бы, меньше, мне кажется, какого-то глобального интереса этому есть. Ты не согласен?
Нет, не согласен. Если я заинтересован в каком-то проекте, в который раньше... Ну, когда-то я был занесен в Спринге. Вот в Спринге принести что-то, Леха не даст соврать. Надо прям большую голову иметь, правильно? Или конкретную проблему, с которой ты намучился уже по самой не могу, и ты ее со всех сторон пытался обойти, и потом ты несешь в Спринг свой любовно выверенный пиар. Теперь с этим же все гораздо проще. Если бы я в современности... У меня там был пиар по поводу дата... Как она называлась у вас, дата? Которая про Монту
была. Спринг-дата.
Спринг-дата,
да. Да.
Прямо реальный баг был. Реальный баг там то ли с парсингом, то ли с... Что-то, какой-то баг был. Я его неделю готовил, пока туда принес. Да сейчас бы я это за 10 минут запендюрил, туда бы пиар сделал бы, и было бы не хуже, чем то, что я потратил неделю. И я уверен, Спринг радостно бы это принял. Сказал, ну, прям хороший. Хороший пиар, молодец. Молодец, что принес. Так что я с тобой, Ксюша, не согласен. Я ожидаю ренессанса. То есть рассвета. Ждите, ждите.
Да, open source, мне кажется, не загибается. Что ему там ренессанс?
Ну как, вон чувак же был у нас в предыдущей теме, который борец. И только за деньги. Нет, ко мне приходят люди,
да
которые
нет,
без денег.
Слушай, мне кажется, что это... Я думаю, что это часто связано у людей с этапами в их собственной жизни. Как я уже сказала, я не знаю, ты вернулся в тот момент или нет, в этом Open Source Resistance манифесте, там было так и написано где-то, что типа с тех пор, как я стал там, типа у меня появилась семья, или я стал отцом, я не помню, как там. Так у этого чувака может быть. Раньше была свободная жизнь, когда у него от работы оставались целые выходные. И он там мог сидеть с удовольствием удовольствием пописывать. А сейчас, может быть, у него от работы остается там, я не знаю, полчасика Netflix посмотреть. И он как бы хочет, если ему вместо Netflix надо...
Так за кого он нас держит? Мы понимаем, что он на самом деле работает 2 дня в неделю. Ну, может, 3 дня в неделю, если уж по-честному. Остальное время собак гоняет, редит и читает, на Hacker News ходит. Но если он вместо Hacker News... Ну, потому что так все делают. Нормальные программисты так все делают. Да я уверен. И у вас так.
Да ладно, ты работаешь 2 дня в неделю, а остальное время Reddit читаешь. Да камон, у тебя вон на GitHub'е 5 дней.
Я каждый день езжу 2 часа на мотоцикле в рабочее время.
Каждый день?
Каждый день.
Не, ну у тебя, мне кажется, временами это. Вот реально весь год ты каждый день, у тебя здесь 2 часа... Нет, подожди, 2 часа свободного времени. Потом весь вечер, небось, работаешь.
Зимой не езжу. Ну, вечерками работаю. Но я и до этого вечером работал. Собственно, это ничего не поменялось. Я работаю сколько надо, пока работа не закончится. У меня такой подход. Но по времени, ну, вполне есть у нормального программиста время, которое эффективное.
Подожди, но это, у тебя же сейчас нет никаких маленьких детей, тебе ни за кем смотреть не надо. Что-то у тебя каждый день 2 часа свободного времени точно должно быть. Куда ты его деваешь? Человек не спит 16 часов, 8 из них работают, у тебя еще 8 часов времени вообще зашибись остается. А когда у тебя, например, маленькие дети, у тебя остается 0 времени, потому что за ними, собаками, надо смотреть. Ты иначе они себя убьют, у них такая миссия.
У меня парочка таких была, да. Особенно один.
Конечно, ты же знаешь. Как это бывает?
Нет, сейчас я могу... Обычно я в районе 2 часов собираюсь, сажусь на мотоцикл, пока я его воздухом заправлю, пока оттуда все 2:30, где-то до 4:30 возвращаюсь, усталый как собака. Часов до 6 надо полежать, отдохнуть. Ну, а в 7 часов начинается 2 смена. Посмотрите,
да, конечно, у тебя там потом до 4 утра, ты ложишься же больше поздно.
Ну да. Но время-то я нашел в течение рабочего дня.
Это не рабочий день. У тебя это, как знаешь, как раньше древние спали 2 кусочками, так и ты работаешь 2 кусочками, не чтобы мозг не посвежее был. Ненормированный
рабочий день. Я понимаю. Окей. Что у нас еще хорошего есть? Мы к резистенсу, я так понимаю, Ксюша не присоединилась. Мы с Лехой уже давно там, правильно? Поэтому мы понимания не найдем вот с этими бездельниками.
Ну, это была моя тема, так что давайте вы выбираете теперь.
Алексей, что принес твой агент?
Чё, подожди, не, давай ты выбираем потом. У нас с Ксюшей тут уже отдувались за тебя, пока ты отходил.
Вот настолько долго меня... Ладно. Я принесу вам большую радость. Потому что generic метод в Go обещают завести... Во всяком случае, приняли. Когда обещают завести, не знаю, но приняли.
Выпьем.
И за это реально надо поднять. Это то, что они говорили. Я напомню вам, что дело хорошее, но мы не знаем, как правильно это сделать.
Это подожди, то есть типа у тебя сигнатура метода даже на структуре может иметь свой generic теперь.
Именно в этом смысл. То есть у тебя есть структура, не объявленная как generic структура, без generic параметров, которая позволяет переопределять некоторые методы, определять некоторые методы с generic параметрами. Это очень или, например, реальный generic, use case.
Или generic тебе будет другой. Потому что я помню, что я страдал как раз, например, когда ты пытаешься любое подобие мапа сделать, да, то у тебя все ломается, потому что у тебя структура должна быть типа дженеризирована.
Ну да.
Не, круто, сейчас подтянутся все эти, как там эта функциональная библиотека для Go была? Стрелки клейсли появятся, вот это вот все наконец-то.
Нам завезут монады, да, наконец-то.
Да.
Но это можно делать, по-моему, только на конкретные структуры, на интерфейсе этого делать нельзя, если я правильно помню.
Если я сейчас читаю пропозал, но я не помню, не вижу так это, чтобы они прямо говорили.
Где-то про это я краем глаза читал. Но вообще это крутецкая фича, поскольку этого реально не хватало. Use case, когда у тебя есть структура, которая либо generic, либо generic, не generic, либо generic с другим типом, который дженеризирует ее, а метод должен переопределить какой-то третий тип, это через раз. Ну, это очень часто происходило.
При том, что понимаешь, у них обидно-то, да, что у них было структуры были с дженериками, просто функции были с дженериками, а вот функции на структурах, то есть методы, не были. И это прям какой-то такой, знаешь, типа, ват, почему это как-то так странно.
Но они объясняли, почему это трудно сделать, и как-то они не могли это сделать лучше, но вроде бы додумались. Тикет этот закрыт, это означает, что его уже вмержили куда-то.
Не, это пропозал, подожди, я так понимаю, что это спека только.
Ну, есть... статья нам рассказывает, что или статья, или то, откуда я взял этот пропозал, там был лейтмотив о том, что его приняли. Это принятый пропозал.
А, то есть там типа и код уже написан.
Ну да.
Потому что я думал, пропозал это типа давайте над этим поработаем. То есть типа core команда условно это подхватит. Ну, наверняка они какие-то там посмотрели, как это сделать. То есть наверняка там уже доработки есть.
Но говорят, я думаю, в 1.27 это уже будет. Ага, вот да. Прямо вот. Ожидайте. Ожидайте.
Подожди, в августе же обычно у них этот. Когда у них? Февраль и... Февраль и август, да?
Сентябрь, август. По-моему, не?
Каждые 6 месяцев должно быть, правильно? 6 месяцев. Короче, за 6 месяцев до февраля будет.
Так что ожидайте. Ожидайте. И...
А у меня вопрос.
Да.
В связи с этим. Как вообще вы считаете, будет... Ну, угаснет ли вообще интерес к всяким там фреймворкам, пропозалам и так далее и тому подобное? Ну, потому что если только AI использует все эти тулзы, то какая разница нам, программистам, до того, какая фича появилась в языке? Это я сейчас набрасываю. Мне кажется, пока еще интересно.
Не-не, по инерции это еще какое-то время проживет. Но это не такой смешной вопрос, как может показаться нашим слушателям. Ну, реально, да. А зачем? Мне недавно пришла мысль в голову, как чуваку из Cloudflare. По-моему, в Cloudflare написал новый язык для AI специально. И его осматривал этот PrimeGen, рассматривал. И не нашел в нем ничего такого AI-евского. Еще один C-подобный язык. Мне пришла в голову мысль, а может действительно написать язык вот конкретно для AI? Конкретно нечитаемый. Он не для того, чтобы человеком удобно писать было, а для того, чтобы, не знаю, токены оптимизировать. Для того, чтобы ему запутаться было трудно. Для того, чтобы линтеры писать при помощи AI было просто для него. Вот все то, что мы страдаем в AI-программировании.
Чтобы на уровне, ну, типа, компилятора можно было давать промпты какие-то, да, то есть что агент должен делать, то есть переключать контексты, давать промпты, запускать саб-агенты, если что там, типа, знаешь.
Да, было бы
чтобы очень... Чтобы это не инъекции было, а на уровне языка, что, типа, специальная языковая конструкция, а теперь пошел... Да, а теперь пошел промпт.
Да.
Да, надо делать, да.
Надо рукава засучить и сделать. Но вот то, что Cloudflare сделал, ну, вообще... Странный язык, какая-то смесь Go и TypeScript, и немножко Rust.
Так а как он описывает, почему это для AI?
Он говорит, я сделал AI? Язык для AI. Типа вот так вот.
Так а что там для AI? Он не описывает, типа вот AI надо... Вообще, каким должен быть язык для AI? То есть что ты думаешь, ну что вы думаете, должно быть такого в этом языке, что вот мы бы все сказали, да, это язык для AI.
Но его захаяли, но я, например, в языке для AI я вижу такие проперти. Я нахожу себя пишущим линтеры специально для AI. Потому что AI, он зараза упорный, у него свои мнения о том, как языки надо использовать. И когда он использует Go, его способ использования Go совсем не совпадает с моим. Поэтому мне приходится написать AI линтер. Я уже написал парочку таких, которые, например, проверит, если ты сейчас post write tool у тебя написал функцию, в которой больше, чем 4 параметра, ему инжектится какое-то напоминание. Чувак, если у тебя 5 параметров функции, что-то у тебя пошло не так. Подумай, может, надо что-то в дизайне поменять. И вот представьте язык, который будет вот весь такой, которому не надо будет линтеры. Язык на уровне... Он обратно будет в AI отдавать ворнингами всякие штуки, которые я сейчас обкладываю какими-нибудь линтерами. Черт его знает, что он будет делать. Форма его записи меня мало волнует. То есть, насколько он будет читаем, она же не волнует уже. Мы же уже не читаем коды, правильно? И насколько
он... Ну да, вот мне кажется, AI окей с бойлерплейтом. То есть, можно... Бойлерплейт вообще не смущает AI.
Да, и... Насколько он будет многословный, нас тоже не волнует. Мы токены не особо экономим,
да,
правильно?
Да.
Я не вижу себе вот этой конечной цели, но надо подумать, вот к чему я веду своими промптами и всеми своими скиллами, что я хочу добиться. Нужно сделать такой язык, который сразу без коробки всего этого добивался.
Ну, кстати, я вот подумала, да, вот ты правильно сказала, вот, например, у Swift'а, у него из коробки гораздо больше compilation errors, если ты сравниваешь с Objective-C. То есть там он, например, проверяет у тебя границы массивов, что часто бывало, по-моему, в C или C++, как уязвимости делаются и так далее. То есть такие вещи, ну, вообще прикольно, да, получается, что лучше их сразу ошибками компиляции делать, и чтобы я их сразу исправлял.
Наверное, да.
Ну, да. Это точно. То есть он должен быть точно безопасный, вот. Мне кажется, вот это прям в любом случае должно быть, потому что AI некуда спешить, он быстро все сделает в любом случае.
А к чему мы это затеяли разговор?
Что из Cloudflare чувак создал. А Ксюша спросила, есть ли смысл вообще делать языки нам такие теперь. Фишки языка, актуальны ли они или нет. Ну, вообще не знаю, даже про дженерики, да, то есть, действительно, с точки зрения AI, ну, нет дженериков. Ну, написал бы он каждый раз бы генерил метод под нужный тебе тип. Ну, типа, какая ему разница? То есть, нужен тебе int, он создаст метод для int. Нужен тебе, там, string, он тебе создаст метод для string.
Не, он даже бы по красоте сделал, знаешь, по уму, с кодогенерацией, как мы раньше это делали.
Так, а даже это не нужно. Даже это-то, мне кажется, не нужно. То есть, типа, он сам кодогенерация, понимаешь? То есть, типа...
Не, но он бы сказал, как бы, что, в результате... Он же любит говорить, что в результате... У него есть термин даже какой-то идиотский про это. Что, мол, несвязанность, как же он это называет? Ну, то, что в одном месте сломаем...
Cohesion, да.
Да, что он портится, и поэтому я в следующий раз забуду и здесь поменять. Поэтому давай сделаем что-то общее. Они про это любят заморачиваться. А, ну, кодогенерация вполне ответ на этот вопрос. И никаких дженериков стулять не надо.
Да, мне кажется, что вот, типа, реально, в какой-то момент модели станут прошаренными. Он сам кодогенерация, что надо, то и сделает. Ну, что, типа, дженерик методы и прочие вот эти все конструкции языка, они, по сути, нужны, чтобы условно людям легче, наверное, это сейчас будет такой большой стретч, да, то есть, наверное, не легче, а субъективно легче, то есть, типа, компактнее, меньше кода, меньше повторений, больше абстрактного кода, что, в принципе, для людей, скорее всего, тяжело будет читать, но мы так принято, что, типа, так надо. То есть, это все оптимизировано для людей, а этим машинам, да какая разница, что там, дженерики, не дженерики, вообще, это вообще пофигу, я думаю.
А вы видели, кстати, соседняя тема, которая у нас за ней идет, про скиллы, которые завезли в Z? Вы не ослушались, не ослышались, дорогие слушатели, Z-редактор, он теперь умеет делать скиллы. И
нативно, есть... подожди, не в агентах, в смысле, когда ты запускаешь,
у него есть...
сам редактор умеет.
У него есть теперь концепция скилл, которую он может приложить к любым агентам. Он сам по себе-то скилл в нем смысла не имеет. Но идея в том, что у всех у них скиллы немножко разные, у всех агентов. Они в разных местах хранятся, они разным образом оформляются. Почему не сделать один такой общий скилл, который будет переносимый между всеми агентами, которые ты можешь в своем любимом заде использовать. Слушай,
они сделали вот этот agentskills.sh, который просто это спецификация вот этого, которая стандартная спецификация. Если агент ее понимает, у тебя уже есть механизм.
Я так понимаю, они его на ходу превращают в тот скилл, который нужен в твой агент.
А, они типа компилят потом в агент.
Ну, я не знаю, транспилят скорее.
Ну, типа, да-да-да. Но я к тому, что, ну, в целом же вообще вся идея вот этого скиллов, что они как бы переносимы. То есть, типа, да, у тебя там локейшены пока, не помню, не договорились, как бы должны выглядеть. Но, типа, имена и названия должны как бы, ну, эти имена, говорю, структура самого скилла, по идее, должна быть переносима.
Я, кстати, Леха, после нашего прошлого подкаста, когда ты радостно рассказывал, как у них завезли терминальный агент, я же пошел проверить. Включил, он у меня не включался, включил. Ну, это прямо какой-то позор. Я не знаю, чему ты... Пробовал ты это или нет, или только читал про
это? Я же говорил, что я не пробовал, что я еще не успел попробовать.
Догадайся, что делает... Вот ты открываешь терминальный агент. Что он делает? Он открывает сбоку терминал. Вот это все, что он делает. Это вся интеграция в Z. Он позволяет тебе открыть терминал. Здрасте, ваши роды.
Когда ты между ними переключаешься, он умеет переключать, например, WorkTrees параллельно. То есть ты можешь иметь несколько агентов, которые работают в разных этих WorkTrees, и между ними прыгать.
Я не знаю, как это ты будешь делать. Он все, что он делает, он открывает терминал в этом месте. И ты должен в терминале что-то запустить. Он никакой другого сервиса тебе не представляет, кроме открытия терминала.
Нет, тогда не прикольно. И никаких типа интеграций с самим редактором. То есть,
я не заметил диф интеграции. Этого я ничего не заметил. В Cloud Code же должен как-то понимать ID для этого. Slash ID у него есть, но он Z как ID не воспринимает. То есть никакой MCP для этого не заточенный в клауд, в клауд-коде для того, чтобы с Z работать. Может, с чем-то оно и работает. У них там есть пример с каким-то экзотическим агентом. Он вроде бы умеет дивы делать на их картинке. Но с клауд-кодом оно так не работает. Так что я не впечатлен. Это такой WTF. Они показали Клоду, ну, из серии «Назло моими отморозим уши». Либо я чего-то не понимаю. Пусть нам в чатике расскажут. Может, я чего-то не разобрал, и там в терминале что-то еще есть. Ну, я ничего не нашел такого, чтобы меня возбудило. Ну что, давайте на тему наших слушателей пойдем. Мы уже тут сидим с вами. Ого, сколько. Я даже удивляюсь, почему Ксюша еще не хлопнула дверью за это время и не ушла от нас.
Так я жду тем слушателей.
Чтобы во время нее хлопнуть дверью.
Ну, типа того.
Вот я выбрал тему слушателей. Отсортируй для себя, Ксюша, и расскажи, какие ты хочешь обсудить. Первая была про вот этот Джиквик, про террориста, про народовольца.
Террорист какого? А, народовольца. Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, ты до сих пор... Почему ты его вообще народовольцем называешь?
Ну, потому что он бомбу по царя решил бросить. Вот видишь, бросает в мой компьютер бомбу. Ну, кто это?
Да он, наоборот, он же не под царя. Он же как бы под, ну, под народ.
Под царя? Бомба. Ну, почему? Я и наш, да, царь. Ну, есть... Я и наш царь, да. Вот это.
Конечно. А, нет, я и наш царь?
Там, да, Иван, нет, Помидор, там же... Иван Помидоров в чистом виде там, да.
Не знаю, мне кажется. Так, ладно. Тут кто-то, I think, Anthropic and OpenAI have found product market fit. И что там такое? Мы не читали эту статью?
Я читал статью про то, что Anthropic, похоже, этот квартал покажет прибыльным. Что всех прямо заколдобило. Такого быть так не должно. Такого не может быть, потому что не бывало никогда до этого. Компания, которая объясню, в миллиарды оценивается при помощи долга, который они накопили, не могут...
Нет, я объясню, в чем дело. То есть, мне кажется, у нас было несколько статей на эту тему. Многие компании в какой-то момент начали заставлять своих сотрудников адски использовать AI. В основном это был Claude Code. И геймификация использования AI привела к тому, что многие компании месяцок заплатили Anthropic какие-то дикие деньги. Я не уверена, что, ну, как бы это... тренд продолжится. Я думаю, конечно, Anthropic сейчас собирает больше денег с людей, ну, как бы пытается, но мне кажется, это еще немножко такая волатильная история. Но это мое мнение.
Мне кажется, они единственные из всех этих, всей этой когорты AI-стартапов больших, которые, у которых есть шанс получить деньги. У которых есть шанс быть прибыльными.
Получать деньги,
больше, чем они тратят.
Да, это я согласна. А почему ты думаешь, что OpenAI не может?
Ну, OpenAI же он не про то. OpenAI, во-первых, в Enterprise его практически нет, потому что дебилы не пошли дружить с Amazon, а пошли зачем-то дружить с Microsoft. А
те, подожди, кто... но у Microsoft тоже много Enterprise. Я не понимаю, почему. Мне кажется, у них есть Enterprise. Ты уверен, что у них нету?
Ну, ты знаешь, считается, что в Fortune 500 85% компаний пользуются Microsoft Azure. Есть такая статистика. Ну. Эта статистика лукава более чем полностью.
Ага, окей, почему?
Потому что, во-первых, считаются компании, которые пользуются Microsoft 365.
Угу. Ну, то есть Word офис, стоит, офис, по сути, да.
И компании, которые пользуются майкрософтовским, ну, вот этим, для логинов и сэмлов. Тут американская заморочка, Леха, ты не знаешь, но у нас положено... Короче, тут заставляет государство в некоторых штатах использовать SAML, грубо говоря. И у Microsoft вот это все прямо накатано. Они как будто бы сговорились с законодателем, чтобы через них все это делать. Вот так их пользуют. Все нормальные люди, которые пользуются облаком как облаком, они в Амазоне. То есть есть какое-то ненулевое количество и в Ажуре, и в Гугле, но это не 85%. И деньги все амазоновские идут теперь у Клода.
Ну, подожди, а e-mail-то тоже? Ну, мне кажется, на Microsoft e-mail очень много людей сидит, очень много компаний.
Да какая разница про e-mail? Я же говорю про то, что модели, которые они принесли в Azure, что людям с e-mail делать с Anthropic'ом? Или
ну
с
да, там
через Copilot их использовать.
Ну, да, их там, кажется, да, в горло.
Кнопочка
в
горло. Даже
не, глобально, не, вот он глобально в корпоративном email можно что-то поделать, но это, конечно, не так много денег и возможностей, как в облаке. Я тут с тобой согласен.
Да, конечно.
Так,
когда тебе Bedrock продает, не знаю, они сделают... Они нам предложили сделочку. Если вы потратите больше, чем 50 тысяч долларов в месяц у нас в следующем месяце, мы вам дадим 10% скидки. Вот там такого характера сделочки, понимаешь, происходит. А ты говоришь про какие-то имейлы и какие-то копайлоты рядом с Teams.
Я, подожди, поспорила с тобой, знаешь, в чем? Мне кажется, что фишка Антропика, что они пытаются, как бы, ну, они сфокусировались на профессиях. То есть первая профессия — software engineer, потом там они там... Я уверена, что они сейчас вот пытаются разные другие профессии убить. Ну, мы видели, они выпускают дизайнер, там data science будет наверняка какой-нибудь.
Финтек у них есть тоже, да?
Финтек у них есть. То есть мне кажется, если ты хочешь идти в enterprise, где деньги, то фокусироваться на профессиях — это правильная стратегия. OpenAI, он сфокусировался на просто юзерах. А просто юзеры никогда не хотят платить. Просто юзеры — это реклама. А рекламные контракты, видимо, это тоже требует время, деньги. И опять же, мы, ну, все уже знаем, что реклама, она очень хорошо работает, когда у тебя... Ну, такой, ну, она хорошо работает, вот, есть несколько компаний, где она классно работает, вот, Google, еще там разные компании, но там контент должен быть, как бы, из разных источников, когда у тебя контент из одного источника, то есть много всяких моментов, когда у тебя реклама работает сильно хуже, ну, я приведу пример, допустим, ты что-то ищешь, и я не знаю, и тебе, ну, например, ты ищешь, не знаю, полезно ли, поможет ли мне какие-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь добавки, какие-нибудь витаминки для того, чтобы чувствовать себя лучше. И тут ты реклама витамин. А я тебе говорит, на самом деле, там, с вашими симптомами никакие витаминки вам не помогут. Но ты понимаешь, вот тут реклама витаминки, а тебе говорят, что витаминки не помогут. Как бы... Реклама это не так сильно будет работать.
Подожди, самое-то главное еще, по-моему, я так понимаю, что в статье, так, если читать ее как, так быстро, как я насквозь, что речь идет про Enterprise, а Enterprise, я так понимаю, не на подписках как раз сидит у Антропика. Я так понимаю, что Антропик как раз смогли развести условно людей на реальные токены.
Ну, я так конечно, понимаю, что Enterprise это, не на подписках.
То есть прибыльность, я так понимаю, речь идет не о том, что они типа на подписках эту прибыльность достигают. Я так понимаю, это типа за счет только Enterprise, которые готовы туда вкачивать, правильно? То есть
нет, весь Enterprise, он сидит на токенах, и я говорю, что мало того, что он сидит на токенах, еще и все компании наивно полагали, что... как бы нужно тратить токенов, чем больше, тем лучше. И поэтому они всех заставляли тратить эти токены.
Ты зря это в прошедшем времени. Прошедшее время это только, вот, только Amazon, совсем свежее, да?
Нет.
Не, у Amazon.
У меня просто есть разные данные по разным компаниям. Это еще не все было, не все писалось.
Они не делают геймификации больше. То есть многие из тех, кого я знаю, перестают заставлять. Не
вообще,
все
прям...
перестают заставлять пользовать много токенов, но тем не менее они разрешают, по большому счету, программисту потратить токенов, ну, размером с его зарплату.
Не, ну Big Tech точно, ну, как бы размером зарплату может быть, но они пытаются ввести какой-то accountability за это. Ну, то есть, типа, вот зачем ты потратил токенов размером зарплату? И на самом деле, Умпутун, я согласна, что есть реальные случаи, когда в этом есть какой-то смысл. Но часто нет, в этом нет смысла в таком количестве токенов.
Так это просто проблема выдуманная, понимаешь? Люди бы не накручивали себе токены. Мы-то
конечно,
с вами
не
накручиваем себе токены, если бы... Нас их ими бы не мерили. Зачем
конечно,
нам их накручивать?
Никто бы не накручивал. Да, я с тобой согласна. Просто я же говорю, что это немножко... Ну, то есть то, что Антропик заработал денег, во-первых, это хорошо, и я уверена, их главная стратегия идти в профессии и как бы, ну, AI, чтобы AI заменял каких-то специалистов, конкретных специализация важна. Но, мне кажется, вот именно за этот квартал это было немножечко преждевременно, потому что это было немножко, ну, повлияло на это как раз то, что в компании вынуждали сотрудников тратить дикое количество токенов тем, что они мерили сотрудников по тому, сколько ты токенов потратишь. Это прекратилось. Поэтому я не думаю, что там, следующий квартал у Антропика будет еще больше, в два раза больше. Я думаю, оно как-то медленнее будет расти, чем казалось бы.
Не, ну подожди, а смотрите, у меня все, этот, я все пытаюсь посчитать даже примерно в уме. Вот, например, представь, убрали геймификацию. Ну вот представь, Умпутун, ты просто перестанешь, или ты, Ксюш, перестанете думать о токенах вообще. То есть, типа, делать все, что угодно с любыми этими ральфиксами, клодами, все задачи свои, то есть, ну, вот не стараться как бы нагнать использование токенов, просто делать, вот, использовать, если что-то надо сделать, сесть и сделать. Ну, сколько это выйдет? Ну пусть там 3-4 тысячи долларов в год.
Ну, две подписки мне хватало. Меня никто не заставлял пользоваться.
Не, ну, представь, подписок нет.
Не, подожди, не подписки.
Вот сколько ты потратишь, ну, допустим, в токенах?
4-5 тысяч долларов.
Ну, я говорю, это, мне кажется, даже близко к программисту даже не приближается.
Я думаю, может, даже меньше Умпутуну. Особенно если мы говорим про Big Tech, там у них куча митингов и всякой другой хрени.
Это ты Умпутун, наверное, потратишь 5 тысяч. Я думаю, что я как-то смотрел, по-моему, я могу, кстати, потом посмотреть статистику по токенам. По-моему, в такие тихие месяцы, типа января, я там тратил, типа, 1000-1500, наверное, фунтов в месяц. От 1000 до 1500 фунтов. Вот так вот. Сейчас, может быть, чуть больше, потому что у меня есть там более какие-то и планы сложные. Там. Ну, типа, скажем так, более сложные задачи я стал доверять. Ну, может, 2000 я трачу, мне кажется, если бы платить по токену. То есть, в принципе, даже без всякой гонки, я думаю, что это... Ну,
такие... Да, конечно. Даже мои 5000, даже 10 тысяч в месяц, это все еще в пределах нормальных операционных расходов.
Да, я просто, Ксюша, к тому, что ты говоришь, что типа, что этот, что у них там не будет, там, мне такие цифры не покажут. Мне кажется, что для энтерпрайзов такие цифры, даже если убрать вот эти все таблицы лидерства, кто больше токенов сожжет, я думаю, если они сумели вот этот менталитет энтерпрайза поменять на то, что типа, ну да, ты тратишь меньше зарплаты программиста, условно тратишь 3000 фунтов, 3000 долларов в месяц, и это окей, я думаю, это может быть золотой жилой для них тогда.
Да, то есть, как нет, это может быть золотой жилой. Ну, понимаешь, это стабильный... вот, допустим, да. Сколько, ну, я не знаю, там, 50 тысяч сотрудников, да, которые там используют AI, или даже, на самом деле, ну, как более-менее программистов и каких-то около программистов обычно меньше, ну, пусть 30 тысяч. 30 тысяч на 3 тысячи долларов, это сколько получается? Это получается у тебя 900, ну, миллион, да, долларов.
Ну, правильно? Типа, ну, это на 50, ну, 50 тысяч сотрудников, это дофига, правильно?
Поэтому,
типа,
да, это я говорю, что ни у кого, сука, нету. Обычно там 10-20 тысяч. Ну, короче, смотри, это то, что я слышала из каких-то там рандомных этих, что там были сотни миллионов долларов за, вот, за месяц.
Не, ну если если это твоя цель, если тебя за это повышают, то...
Я тебе говорю, да, конечно. Так как за это повышали, то вот разные компании, Microsoft, Uber, Amazon, это, ну, да, это да, были да. Сотни миллионов долларов от каждой из этих компаний.
Ну это уже просто...
Пусть их немного.
Ну это уже
это вот просто порядок просто, 100, да. Понимаешь, разница. То есть как бы, а сейчас это будет 1 миллион. 1 миллион не, любая из этих конечно. Больших компаний готова не, тратить. Не, ну даже 2, а не больше, сотни.
Не, я-то больше про то, что говорил, что они, как только они нормализуют вот эту идею, то у них просто будет расширяться клиентская база. То есть, типа, когда условно там 2000, не знаю, фунтов, 2000 долларов в месяц, это будет считаться, ну, окей, на программиста, что вполне. И за счет этого мне кажется, что они, наверное, не будет вот таких всплесков, когда, да, кто-то там, типа, тратит 100 миллионов фунтов, 100 миллионов долларов в месяц. Такого, наверное, не будет. Но
кстати,
мне кажется,
у нас там есть статья вот внизу, какой-то... вот к тому, что мы сейчас говорим. Компания потратила да, 500 миллионов. Да. Это какая-то рандомная компания.
Я представь... что-то с большим трудом в это верю, если честно.
Почему?
Я думаю, это какой-то фейк. Таинственная слушай,
я тебе говорю, что я это слышала от нескольких человек в разных компаниях. В разном бигтеке. Я не
погоди,
сомневаюсь.
Они потратили что... 500 миллионов, это половина биллиона. Откуда месяц, у них столько денег-то? Что это за компания?
Так нет, а там же как, там как-то сложнее биллинг. Там ты типа тратишь, я тебе говорю, что я уверена, что вот Big Tech, ты думаешь, Умпутун, они за, типа зазря закрыли все лидерборды и сказали, что они вообще на эти метрики смотреть не будут. Это не зазря. Все эти компании заплатили вот такие счета. Мне понравилось, что это то, что считает. Я слышала я из более приватных источников. Вот это вот, то, что вот тут написано, это я слышала про Big Tech из вот, ну... достаточно надежных источников.
Я не верю ни в этот, ни в Accidental, и то, что типа они сейчас попали на счет. Ну, договорятся, господи, как только ты кому-то
нужно полмиллиарда долларов. Конечно, нет, я согласна, что... То... Нет, подожди, ты говоришь, заплатили ли все эти компании столько денег? Возможно, нет, возможно, меньше. Но они заплатили не 1 миллион, как они... Вот, смотрите, мы посчитали, что примерно компания с большим, очень большим штатом все равно, ну, плюс-минус, там, миллион у нее будет. Максимум. А тут компании платят, то есть кто-то заплатил десятки, а кто-то сотни. Они, конечно, там как-то договорились. Нет. Но...
Статья полная. Вот статья реально пахнет фейком просто. То есть они за месяц, они забыли, я так подумаю, подразумевается, что они типа начали использовать Cloud, и вот они такие супер прокачаны, у них такие все супер продвинуты, все их десятки и сотни тысяч программистов, что им
ты
просто забыли
из-под линка поставить. Подожди, и они, Леш, и они набежали и потратили я тебе расскажу, как это
полная
происходит.
Фигня.
Смотри, помнишь, он потом тебе рассказывал, что он запускает там несколько ральфиксов раз в пять, чтобы потом сравнивать результаты и так далее. На самом деле, если есть геймификация, то это не так сложно накрутить.
Нет,
количество токенов.
Подожди, они сказали, что они забыли поставить spending cap. То есть тогда у них точно не было ни геймификации, они типа забыли. И шансов, что у них в компании 18 тысяч умпутунов, которые умеют использовать Ralphix и делают вот так вот, как делает умпутун, они вообще ноль. То есть если они пришли, просто какая-то компания сейчас включит использование вот в Deutsche Bank, я не знаю, простите, люди из Deutsche Bank, может быть, вы самые продвинутые, большой банк любой, сейчас придет, просто включит, скажет, у вас теперь неограниченное использование клод-кода, и за месяц они потратят 500 миллионов долларов, я никогда в жизни в это не поверю. Я думаю, что если нет инцентив, да, если нет какого-то у людей причины, вот это либо геймификации, либо еще чего-то, да не ломанутся они все, как хомяки, использовать этот AI. Большинство скажут, ну, прикольно, да, как-нибудь посмотрю. Программисты потыркаются, скажут, мне не понравилось, я руками лучше код пишу.
Подожди, а с чего ты взяла, что там не было геймификации? То есть они на самом деле не называют эту компанию совсем. То есть, возможно, там была вполне себе геймификация.
А, что типа, ну тогда странно звучит фраза, что типа они...
Так они просто, смотри, это есть...
Геймифицировать, но с геймификацией...
Смотри, возможно, это компания какая-то, из которых мы знаем. Там Amazon, Microsoft, Meta, неизвестно какая. Они говорят, что unnamed company, потому что репорт есть, а типа компанию они, ну, как бы не знают. И вполне возможно, что там была очень жесткая геймификация.
Нет, звучит все это фейкообразно. Вот зуб даю, я с Лехой согласен. Как это фейкообразно звучит? Отсутствие деталей.
Я просто вам рассказываю то, что я слышала от реальных людей, и там цифры были вот эти же. То есть порядок был вот такой.
Полной геймификации, вообще при всем, я уверен, что это будет нереально разогнать. То есть, если люди добились того, чтобы так активно использовался AI в их компании, просто я аплодирую им стоя. Заплатите 500
миллионов. Слушай, Блин, Лех, я тебя приглашаю поработать вместо работы, в котором я. Я слышала, ну там прям дикие истории. Ну, во-первых, ну как бы там есть у разных компаний, я уверена уже, есть разные собственные поделки, вариации на тему MyClaw или OpenClaw, как она там называется. Вот, ну и дальше вот эта штука разгоняется просто на ура. Ты ее просишь делать различные репорты, во-первых. У тебя там, ну, там народ говорит, что у них по сотне агентов в каждый момент времени там собирали какую-то информацию. Конечно. Там и так далее и тому подобное. Ты же понимаешь, какие это токены?
Конечно, Ксюш, чтобы за месяц потратить 500 миллионов, тебе надо, чтобы все в мете так делали.
Да не все, ты чего? Ты недооцениваешь, мне кажется. Слушай, я рассказываю то, что я реально слышала. Если вы мне не верите, если вам кажется, что это фейк,
я ну, думаю, что я фейк. Я думаю,
мне
что...
кажется, я могу, нет, можно смысл... расскажу маленькую историю про мету.
Не, можно, Ксюш, на секунду, я давай. Только что я думаю, фейк. Я не в том, что потратили 500 миллионов, фейк. Не в этом я вообще не сомневаюсь. Конечно. Фейк, что они забыли поставить spending cap. И что,
нет,
что они случайно потратили.
Если ты почитаешь эту статью, там нет. Статья там как бы, ну, очень невнятно сказано, что у них есть репорт, а они уже, мне кажется, додумали что-то там, что кто-то забыл. Нет, мне кажется, ну, во-первых, когда ты делаешь геймификацию, то ты не ставишь спендинг-лимиты, правильно?
Ну да, вот я говорю, про это и речь идет, что это как бы противоположные вещи. И, да. То есть, типа, если просто они, если цель была использовать, максимизировать использование агентов, и эта компания не первый месяц их использует, и в какой-то месяц они достигли, компания размера, условно, Гугла, Меты, Microsoft, Амазона достигла $500 миллионов в месяц счет, я вполне допускаю. То, что они забыли поставить spending cap, и это какая-то неизвестная таинственная компания, подразумевается, что это, типа, какая-то, условно, маленькая такая компания, которая просто забыла, и вот такие вот дурачки, они попали, да и полная ерунда.
Не-не-не, мне кажется, да, мне кажется, это, то есть я вначале тоже так подумала, из названия так кажется, когда ты читаешь статью, там как бы и написано, что они на самом деле не знают эту компанию, что есть репорт, а в этом репорте, ну, типа, указана компания X, а эта компания, может быть, одна из которых мы все знаем, но как бы, ну, детали непонятны. Короче, мне кажется, что вот это почему Anthropic и заработал так много денег, но я согласна с Умпутуном, что, или, по-моему, ты, Лёх, сказала, что они как бы, ну, заработают все эти деньги более честным способом, потому что к ним просто придет еще больше клиентов, и все эти деньги они будут зарабатывать по-честному, по-нормальному, просто чуть-чуть погодя. То есть это
не, мне кажется, вот они нащупали какой-то подход к энтерпрайзам, когда, типа, уже это не выглядит страшно, все эти цифры, и мне кажется, все больше и больше разговоров будет про то, что типа 2000 в месяц там на человека, это вообще нормально, выгодно. И тогда уже, не знаю, мне кажется, если Anthropic будет прибыльным в ближайшее время, это, мне кажется, прям вообще big fucking deal.
Они уже в этом квартале прибыльны.
Ну, скажем так, консистентно прибыльными.
Ну, я, кстати, не сомневаюсь, что они в следующем будут прибыльными. Ну, поживем увидим. Я не думаю, что это...
Выглядит, что они неплохо себя чувствуют.
Да. Я думаю, они до следующего квартала довыкручивают подписки, и они стопудово будут прибыльны. Мне кажется, что им, как у них сейчас есть все рычаги влияния, просто мне кажется, что они не хотят сейчас выкручивать подписку, потому что у них очень жесткая конкуренция. И мне кажется, их план подсадить людей на себя поглубже, чтобы потом выкрутить подписку, и чтобы, ну, слушай, люди массово не ушли на кодекс.
А все этих изменения последние, которые мы обсуждали с Dash минус P, с этим, с переходом на чарж, на токены для Agent SDK, в принципе, они как бы у тебя увеличивают, ты сокращаешь твою подписку, правильно? То есть не напрямую, но по большому счету они эти закручивают лимиты, не закручивая лимиты. Так что они уже это считают. Может, то есть они как бы инфляционно повышают цены. То есть они как бы не повышают, но делают, ты теперь можешь меньше с этой подпиской.
Я отказался, да, кстати, у себя в практике быстрого запуска AI для того, чтобы вместо Гугла отказался от Perplexity. Поскольку он меня расстроил, реально расстроил. Я к нему ходил как в последнюю инстанцию. И он находил мне чего-то, и какие-то ссылки приносил. Такой лучший Google был. А тут я попробовал Gemini, программу для Mac. Я вам скажу, это прямо крутизна. Она реально рвет Perplexity, как тузик-грелку. И по... Ну, если бы она еще тебя так не вовлекала... Помните, у нас был раньше вот этот агент в нашем чате, который пытался тебя вовлечь в разговор. Говорил, ну, а ты как? А как у тебя дела? Нашим слушателям отвечал.
Вот этот почему бот. Был он есть?
Не, он сейчас уже так не отвечает. Я его перепрограммировал, чтобы он не продолжал вот эти разговоры. Он менее стал вовлекающий. Так вот, если бы в Гугле не было вот этого вовлечения, в Gemini не было вовлечения, то вообще было бы идеально. Очень круто работает. То есть его можно поставить для таких практических нужд, не связанных с программированием.
А теперь там надо подписку оплачивать или типа это все?
Прямо своим имейлом заходи. У меня ничего такого особого нет. Для того, что я его спрашиваю, мне он мне, знаешь, что рассказал? Ты не поверишь, Лех. Я ходил во все эти AI и жаловался. Говорю, у меня как-то переключение скоростей как-то грязно выходит. Вот я не знаю почему. Что не делаю, все равно грязно выходит. Как-то нечетко, не молодцевато. Эти все мне манцы рассказывали, тебе там кабель потянуть, ну, всякие глупости рассказывали. Этот говорит, говорит, ты, чувак, на Харли ездишь? Я говорю, да. Говорит, ты дебил, все неправильно делаешь. Вот все, что тебя учат в интернетах, как переключать скорость, и все на Харли делается не так. Я рассказал, что не надо газ до конца закрывать. На 15% надо его закрыть всего. И не надо сцепление до конца выжимать. Процентов на 10 его выжать там после точки надо. И после этого все переключить. Ну, вообще волшебство. Это против всего того, чего меня учили везде. И меня Google научил, понимаешь? Меня Google научил, как гладенько переключать. Выходит у меня не каждый раз, но когда выходит, просто вау. Вау. Так что я теперь весь на Гугле, раз он меня такому научил. Но он говорит, из-за того, что такой мощный двигатель и так быстро сбавляются обороты, как только ты газ тронешь, там все по-другому делать надо. А не то будет дергаться. Ну, прав. Прав.
Подожди, это приложение, которое прям называется Gemini for Mac. Да?
Ну да, да, оно и есть. Вот только вышло недавно, Gemini for Mac.
Подожди, но оно не поисковик же, это просто типа приложение.
Но оно как Perplexity. Оно, когда ты его что-то спрашиваешь, оно в Гугле умеет искать в это время. Оно ссылочки тебе дает, понимаешь? Оно вот такое. Такой AI с возможностями Гугла.
А ты с флешем или с Pro используешь? А,
у меня флеш стоит, да. Флеш.
Mm. Не лазит. То есть, типа, это, по сути, он как бы будет искать, да? То есть, типа, он умеет искать.
Ну да, он дает прямо ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. Там можно.
Давай спросим. Давай о чем этот арсенал выиграл, спросим или нет у него.
А ты уже успел ее поставить? Ты шустрый какой.
Да. Сейчас спросим, что тут. Скажет он нам про позорище или нет? Ну, не ладно, не позорище. Да, смотри, где я действительно показал. А, ну он тот же самый делает, который Google делает в поисковике, если да, его запросишь?
Ну, скорее всего, они из одного места.
Да, человек, он да. Даже выглядит так же, и структура... Ну, слушай, ну все, прикольно, не, классная штука. Ну, что как раз как бы круто, что он типа это совмещает именно с поиском. Вот это удобно, что ты можешь...
Ну, да. Последний. Ну, именно поэтому я же Perplexity использовал. Это такой AI, который умеет искать свежую информацию.
И он шустрый прям вообще. То есть, типа, ну, буквально ты не закончили играть, ну, 2 часа назад, поэтому...
Вот. Такие эмоции. Ну что у нас, еще есть тема?
Ну хорошая. Слушай, у Гугла, мне кажется, в этом плане большой потенциал. То есть, если кто должен скрестить поиск AI, то это Google.
Ну, да, ожидалось бы.
Ожидалось бы, да.
Да. Что дальше у нас, следующее? Amazon закрыл AI лидерборд, ну, об этом мы...
Ну, это мы прямо говорили, вот уже хорошенько, да, обсудили, да.
Воскрешенный гид-клиент от JetBrains. Не даже воскрешенный.
Потом, ты как-то жалел, что JetBrains приклеили свой отдельный гид-клиент?
Жалел. Говорил, что для них это могло быть интересным продуктом. Кто-то форкнул его и сделал такой же, но другой. Я его, честно говоря, не пробовал. Но попробую. Есть какой-нибудь брю? Вот есть брю. Rebase называется. Сейчас прямо им поставим. Это они на фоне форкнули из Community Edition, вот из Open Source Edition, правильно? И выдрали все остальное, оставили только Git-клиент.
Ну, красота. Они, подожди, они были без этими... Open source, разве не было оригинально?
Не, оригинально не было open source, но в open source, который комьюнити есть, и он тоже. Я так понимаю, идея в том, что они все остальное выбросили из open source, из форка из этого, и оставили только Git. И получился вот такой же, но другой, понимаешь?
Любопытно.
Как его теперь запустить-то? Он гуевый, господи, Rebase. О, есть Rebase. У них там даже есть режим, чтобы не создавать папочку ID. Выглядит реально как настоящий JetBrains. Вот такой, знаешь, их навеянный Java.
Фирменный.
Да. UI-чик, плагины какие-то можно ставить с маркетплейса. Причем все стандартные плагины JetBrains можно поставить. Зачем мне плагины сюда?
А, я, кстати же, там на конференции с ребятами JetBrains поговорил. Они то столько всего интересного рассказывали, какие у них там классные штуки происходят внутри, сколько они всего готовят. Но я не буду за них рассказывать, но может они когда-нибудь в гости дойдут, вдруг они захотят рассказать. Но они много всего интересного рассказывают.
Окей. То есть в том числе
припомнили тебя, сказали, что вот да, потом плакался, что этот закрыли гид-клиент.
Угу. Не, ну работает. Я этот гид-клиент открыл, работает прям. Красота. Ладно. Окей. Будем наслаждаться. 3D-принтеры по паспортам в Нью-Йорке. Ну, а что ж вы хотите? Если вы выбираете социалиста, туда коммуниста. И
нет, слушай, на 3D-принтере же можно пистолет напечатать. Вот, я не понимаю, это, почему разные правила для, ну, для этого и для оружия.
Подожди, а на наковальне у них там есть этот отдельный паспорт?
Леха, кто бы молчал, слушай, но страна, которая столовые ножи запрещает покупать, лучше бы помалкивала. Конечно, на твоем месте.
Не, ровно то же самое я считаю, такое же безумие. Запрещать ножи, когда там идет этот... запрещать ножи, чтобы решить проблему преступления с ножами, это ну, странно, мне кажется. Знаешь, как будто ножи набрасываются на людей на улице.
Ну, конечно. Но начали с пистолетов. Пистолеты же тоже не набрасываются, перешли на ножи. Нормально, логично.
Слушайте, ну там же они не это, по паспорту просто, или нет?
Ну, в свое это время онлайн. В Советском Союзе радиостанции были по паспорту. Что, не радиостанции, а радиоприемники. Можно было покупать вот хорошие такие. Надо было предъявлять удостоверение. Это я помню, было такое, чтобы не слушал голоса.
Голос Америки, чтобы
не слушал. Конечно. Да. Не покупай коротковолновой приемник, тогда нормально будет.
Ну, в общем, я не жила в Советском Союзе, я не знаю. У нас все нормально, у нас в Калифорнии можно. Я заказывала 3D-принтер из Китая, случайно попала на китайский Новый год, так они мне просто 2 недели не отвечали, а потом даже не сказали ничего, что у них был Новый год. И сказали, через 2 недели ответили, сказали, да, вот мы вам сейчас слышим.
Так у тебя есть, у тебя есть 3D-принтер? Что ты на нем печатаешь, расскажи нам, дорогая.
Ну, все кухрень.
Ну, например. Я пытался use case найти, но как и для Гермеса не смог найти.
Слушай, ну, мне кажется, это было просто вот как поиграться, какие-нибудь там, ну, из полезного там было очень мало. Какая-то там держалка для полки, которая сломалась, а в основном какие-то детские хрени.
Ну, то есть это прям... побаловаться.
Да, побаловаться. То есть, на самом деле, я не знаю потом, что такого печатать, если не побаловаться. То есть, это просто какие-то, знаешь, вот такие игрушечки, которые в пальцах крутить, вот это все. Даже нормальную игрушку, на самом деле, не напечатаешь. То есть я не знаю. И еще, мне кажется, я сейчас просто в какой-то момент задумалась, что этот же ну, пластик, потом ты им дышишь, то есть надо по-хорошему, ну, как бы, где-то далеко от людей печатать. Короче, нафиг надо.
В гараж. У тебя есть гараж? Там печатай, в гараже.
Ну вот да, типа гараж или улица, вот что-то такое, да. Ну, в общем, да. Короче, мне кажется, нафиг не надо. Если что, если не поиграться, то есть если вам хочется поиграться, вообще это интересный процесс, то есть интересные вот эти, я вообще люблю чертить и как бы эти приложения для того, чтобы как бы дизайны всякие придумывать, вот это все было прикольно, как бы, и там можно искать дизайны, а можно самому спроектировать что-нибудь такое и сделать.
Это примерная серия. Мне нужно было там немножко кусочек провода размером, не знаю, в 10 сантиметров. Я купил себе бухту на 50 метров. Теперь у меня в гараже лежит бухта на 50 метров, ждет, когда
нет,
я
вот
потрачу.
Нет, вот это да. Вот вы какую-то маленькую штучку такую напечатать просто идеально. Вот да. Когда. Ну, просто тебе не всегда это надо, согласись.
Тут никогда почти не надо.
Вот.
У меня бы он где-нибудь лежал бы уже в пыли весь. У тебя, наверное, тоже уже лежит весь в пыли. Никто
да,
не пользуется.
Да, да, конечно. Ну, там чехол просто лучше сразу купить, и тогда он не в пыли.
Да, но никто не пользуется по-любому. Про компанию 500 миллионов поговорили. TechCO страдает от AI-психосиса. Что за AI-психосис такой?
Все я тоже говорят. Не знаю, что, почему они страдают им. Я тоже не понимаю.
Наслаждаться надо, правильно? Что страдать?
Так а что это такое? Когда что, Леха? Ты у нас, мне кажется, специалист.
По психосисам специалист.
По да. Психосисам.
Пиканты читал.
Не, я читал на этом, на Reddit, да, что там народ да. Обсуждает, что типа у людей есть острое желание что-то делать нон-стоп с AI, и они типа не могут остановить. То есть у них появляется зависимость что-то делать. Типа они там могут не спать, условно, они там могут, я не знаю, что такое. Они... Ну, то есть, короче, они не могут остановиться, чтобы что-то делать. То есть они сходят с ума, потому что от возможностей. Может,
так вот они же все. Раньше тоже все время что-то делали эти SEO, нет?
Ну, не, здесь это раньше вот людей... ты делал, презентажки делал просто.
Да, раньше у людей было физическое ограничение, мозг уже больше не работает. А сейчас мозг-то не нужен. Ты ему погоняй и погоняй круглые сутки. Я слышал, есть у людей вот это ощущение потерянных возможностей, когда ты пошел спать, а я в это время не работаю. Ну, что это такое? Надо же его как-то задействовать.
Вот это часть психоза, да.
Да, чтоб работал. Они просто Ральфикс не открыли еще для себя с хорошими планами. Запустить его на пару дней какой-нибудь план, и красота получится в результате.
Тогда точно не будет простаивать.
Точно. Роботы захватывают подкасты. Тема на Блумберге. Что они захватывают? Audio Industry.
Подкасты.
Подслоп. Подслоп. Я ни одного подкаста... Ну, они подкастами называют видеоподкасты, чтобы вы понимали. И для них это подкасты. Ну да, есть подкасты, которые озвучены AI, но они уже давно есть. Они уже, не знаю, года 2-3, наверное, есть.
Это типа как котик и собака сидят и обсуждают хозяина? Или что?
Ну, я в мотоциклетном мире такое вижу. Типа появляется картинка... Харли выпустил новый вид мотоцикла. Я знаю все про Харли. Не выпускал он такой мотоцикл. Там полнейшая галлюцинация. И текст идет галлюцинированный, и картинки галлюцинированные.
Да, нет, такого контента дофига. Это про фильмы то же самое. Какой-нибудь сериал, там, типа, я не знаю, «Друзья» выпустили 11 сезон. Или что-нибудь такое. Ты такой, ну да,
Ну, видишь, мы с тобой кликнули, ты на «Друзей», я на мотоцикл.
Нет, я не кликнула, я сдержалась.
Я кликнул, думаю, ну что, не...
Ты зачем кликнул? Думаю, ай, слопу давать эти.
Только я первый раз, я не знал, думал, может, я что-то упустил. Может, в самом деле выпустили. А я тут как лошара сижу. Потом мне оказалось, не выпустили. Не знаю, насколько они захватывают. Черт, я видел, кстати, у нас была тема, которую мы не обсудили, где как автор какого-то продукта известного нам полиси запендюрил себе для GitHub, который разрешает делать с AI все, что угодно, кроме как
RipGrep. RipGrep, да. И они скопировали с этого, с UV. Что довольно иронично ты не находишь, потому что что Клод просто любит безумно, это RipGrep. То есть, типа, у него каждый второй... Ну, сейчас меньше, по-моему. Но раньше реально он даже, по-моему, не запускался без RipGrep. Типа, он такой, я не знаю, что делать.
Полиси не такое же безумное, хотя тоже жестковато. То есть, любые... Все, что связано с описанием, ты должен писать руками. Все, что связано с комментами, ты должен писать руками. Код, ради бога,
нет, пиши на чем хочешь. Они имеют в виду больше, что типа общение с мейнтейнерами должно быть от человека. Код, там, типа, пиши этим, да. Но там, по-моему, главное, что типа, что вы все равно, что ты как контрибьютор представляешь этот код. То есть ты должен понимать и уметь объяснить, что вообще происходит.
Ну, вообще, это как в мертвом припарке уже. Этот поезд уже ушел. Ну что, кому ты будешь объяснять? Вот кому? Кому ты будешь доказывать это? Принес ты код, которому с трудом, вспоминая последние буквы, что ты еще помнишь, написал, этот пиар делает то-то, то-то, то-то. Заставили, написал руками. Хотя тоже наверняка я и научил писать так, чтобы как ты пишешь. Ну и что? Кто тебя проверит? Помнишь ты про этот код, не помнишь? Какую ответственность они с тебя хотят? Куром насмех. Куром насмех. Типа человек отвечает за код, написанный я им. Чем отвечает? Рублем? Как это на практике выглядит?
Ну, типа, могут не смержить, могут твой пиар.
Туда и до этого могли не смержить.
Да, могут.
Да, не, программисты почти никогда не отвечали ни рублем, ничем, и поэтому наша профессия будет погребена AI. Ну, в смысле, да, мы ее потеряем. Вот если как адвокаты отвечали, типа, своим лицом и репутацией, то они еще будут какое-то время погонщиками. Официальными погонщиками
AI. Я когда делал слайды, я же типа этот как раз добавлял этому AI. Я говорю, ну здесь какой-то панчлайн такой, говорит, добавь хороший. И эта скотина мне написала, мы про баги с ним что-то говорили, слайд. В итоге я не стал его добавлять. Но типа концептуально это было, что типа одна из претензий к коду, написанному агентами, что там бывают баги. Хотя я считаю, там меньше багов, чем в коде от людей. Ну, допустим. Я говорю, ну типа сделай, говорит, такой посыл, что типа в коде, написанном людьми, тоже бывают баги. И он такой, типа, ну да, говорит, за последние 3 года в коде агентов нашли там, типа, какие-то критические баги, там, вот Amazon, еще что-то. Но сколько багов нашли за 50 лет от людей? Он такой, там, как-то жестко так проехался. Я как-то псина, говорю, вот не буду так.
Да не, ну за 50 лет, конечно, больше багов найдешь, чем за 2 года или за год агентов. Это понятно. Так, ладно, мне надо бежать. Мы почти уже все разобрали.
Мы уже тоже разобрали практически все высокоуровневые темы. Мы будем все вместе расходиться.
Да, будем давайте все вместе расходиться все. Тогда.
Давайте, пока, всем пока, до следующей недели. Будь. Услышимся.
Пока. Всем пока.
Все из-за Ксюши. Мы бы еще тут 2,5 часа сидели.
Да, там да. Мы про Ирин Брокович не поговорили, который, оказывается, реальный человек. Прикинь.
Вот так вот оказалось. Не, все записывается вроде бы.
Да?
Кажется.
Ну там, кстати, по тем, по-моему, ничего такого больше глобального, ничего интересного.
Да там остались там... Одноголосой темы только.
А, мы главное-то, вот что я хотел добавить, может быть, на гиковский добавлю, что этот, у нас же есть первый продукт от Джонни Айва.
Я не знаю, о чем это.
Да, новые Феррари, Феррари Луче.
Вот этим теперь не ожидали.
Да, да, это его агентство сделал.
Круто, круто. Ясно. Ладно, ну что, пошли, пошли. Я пошел готовиться к страшному. Ты знаешь, сейчас финал нашего побережья будет.
Так.
Ну, наши так играют,
играют не в вашем побережье.
Мы, вот этот Westside Conference у нас будет. То есть это полуфинал. Если мы его выиграем, счет 3-3.
Подожди, ты же за Сан-Антонио этих
будешь, ну да, они Вест.
А, они Вест считаются?
Ну да. Они очень даже Вест. И они играют с OKC. 3-3 счет. В этом спорте играют до 4 поражений.
Шок. Тогда доставай срочно этот Макиллан
18. Конечно, я с ним прямо в обнимку буду смотреть. Точно. И игра не у нас. То есть у нас нет преимущества в поле. Так что у меня плохие
выездная
предчувствия.
Еще выездная, да. И Арсенал проиграл сегодня. Ох, предчувствия плохие. У меня готов две бутылки.
Ладно, все, я пошел готовиться. Да. Пока.
Давай, пока.